предназначение. Радостно то, что эта тема, ну, она обычно в конце, особенно после кулинарии, когда у нас уже все прошло, когда мы уже познакомились, да, когда уже поплакали где-то, разобрались и тому подобное. И можем поговорить о предназначении. Ну, на самом деле, это одна из последних тем перед... Обычная тема, которую я заканчиваю, это особенности духовной практики в современном мире. То есть мы вообще можем погрузиться и пообщаться на эту тему. Ну, сами мы об этом поговорим уже в следующий приезд. Что-то как-то я так о нем говорю уверенно, наверное, он будет. Поэтому сегодня будет «Как найти свое предназначение?» Это заключительная будет лекция. Тут очень важно разобраться, какой смысл в этом, вообще в этом предназначении. Какой смысл? Есть ли смысл жизни? Какой смысл жизни вообще? А зачем его искать? Зачем мы тут живем? Что будет? Откуда мы пришли? Куда уйдем? И зачем мы здесь находимся? Вот мы сегодня на обеде имели беседу вот с нашим новым другом Романом. Очень интересный человек. Но смысл очень простой. Я умру. Сейчас я живу хорошо, умру. Хочу быть здоровым. Ну, живу один. В чем смысл? Самый лучший вариант — жить один. Жить одному. Но все присутствующие, включая его, понимали, что нехорошо жить одному. И мы долго разбирались, а зачем вообще пришел? Ну, просто скучно человеку, смысла нету никакого. Жить для себя отвратительно. Жить для себя самого и быть в центре, и вокруг тебя никого нету. Ну, грустно и печально. То есть, это, знаете, умонастроение хомяка в клетке. Ты где-то живешь, тебе питание диетическое подбрасывает, колесико есть, ты по нему бегаешь и сосочки пьешь водичку. Это, конечно, радостная жизнь, и, возможно, какие-то люди к ней стремятся, но это не человеческая жизнь. То есть человек жить для того, чтобы поесть, поспать, пообороняться, там, поразмножаться, да, это несложный вариант, не очень амбициозный. И мудрецы очень долго и давно размышляли на эту тему. И искать смысл жизни, а предназначение — это и есть смысл жизни, люди всегда были склонны, скажем так. И однажды как-то была такая интересная аналогия, где-то мы беседовали, всплыла такая тема. А я хочу вас спросить, а какая у вас версия? Есть ли версии какие-то? Ну, чтобы вы не заснули после макаронного салата. Как вы думаете, какой смысл жизни человека? Ну так, буквально в двух словах, чтобы не диссертативно так.
Далее. Служение, познать любовь и... служение. Через служение познаешь все остальное.
Ну, чувствую, что слово «служение» не прокатит, просто как смысл жизни.
Хорошо.
Какая-то должна закрытая быть фраза. Развить безусловную любовь к Всевышнему. Это смысл жизни.
Моя, по крайней мере.
Все нормально. Да. А жить тут зачем? Для того, чтобы ее развить.
А жить здесь, именно...
Смысл именно жизни. Ты сейчас сказал цель жизни. Согласен?
Согласен.
А смысл? То есть, это очень похоже, очень близко, но должны быть какие-то действия.
Ну, через служение, поскольку, у меня получается как, что я понял, что я не могу любить. Или не любил никогда. Хотя думал, там, влюблен, всякие такие вещи. Вот. И понял, потом начал задавать себе вопрос, а как познать вообще любовь? Или как ее почувствовать? И пришел к тому, что только через служение кому-то, то есть даже не брать вот эту глобальную, там, духовную практику, а именно вот те же отношения, например, с женщиной, служение ей, через служение можешь развиваться и одновременно почувствовать любовь.
Мутненько, красиво, но мутненько. То есть завидно, если у тебя умонастроение просто поесть, да. Но фраза «мутненько» она ж попахивает, да. То есть как-то так все красиво, но замутненно. Познать любовь, познать к чему-то, служение женщине. А Бог-то тут каким боком?
Бог?
Да.
Ну как, он же во всем.
Это ясно, но это ж не значит, что ты чайнику поклоняться будешь.
Я же не могу, ну то есть я не знаю его лично. И я его не чувствую, так можно сказать. А поскольку знаю, что он в каждом, и служение кому-то, стремясь хотя бы.
Я хочу тебя знать. Ты реально до конца понимаешь, что говоришь? Ну так честно.
Есть нюансы, которые еще
не складываются. Да. Ну, то есть цепочка есть, но не сплошная.
Ну,
пазлик очень не сильно сложен, да? То есть тут увидел что-то, тут какие-то пазлики валяются, но общей картинки пока нет.
Есть только ощущение.
Ощущение. Ну да, ощущение, что картинка сложится когда-то.
Ну да, картинка сложится, ощущение уже есть.
Это заметьте, в двух словах, да? Не получается. Может быть, кто-то хочет присоединиться, очень интересно мне. Я понял, что вы, мягко говоря, непростая женщина, да? Может, и вы о смысле жизни нам что-нибудь тоже. Ну, свои ощущения, то есть это не совершенствоваться. Красиво, но это то же самое, как, ну, надо расширить, просто слово совершенствоваться. Зачем совершенствоваться? Да.
Совершенствовать, если верить в
реинкарнацию, то есть смысл. Не-не-не, ну смотрите, я-то вас понимаю, а нас какие-то люди будут слушать. Да. И они скажут, совершенствоваться, ну для тех, кто знает о реинкарнации, они сидят и говорят, блин. Не-не-не, все-таки лучше прояснить. Совершенствоваться для того, чтобы ваша следующая жизнь была лучше, чем эта. Перейти на лучший уровень. То есть вы хотите прогрессировать, чтобы наслаждаться лучше, чем сейчас.
Это вообще идея в этом была?
Не, ну вы за свои просто говорите. Не,
ну, да, как бы ты сначала узнаешь, на каком-то левеле, так сказать, находишься.
Да, и хочешь стать выше. То есть совершенствоваться, посмотреть, что на следующем уровне. Ну, тоже достаточно. То есть вы это совпадает с идеями Бога. Я не знаю, я не наставлю, просто как вы считаете, ваша мысль совпадает с его идеей?
Я думаю, да.
Хорошо, я не буду настаивать. А, еще, пожалуйста.
Ну вот, то, что больше смысл, как ты слышала, интересный разговор Малины с Богом, знаете, там. И там как бы речь о том, что мы сами себе заказываем, каждая душа, ну, приходит в это тело, чтобы что-то испытать. Ну, там, потрогать, внутрь, пощупать и так далее. Какой-то опыт пережить. И, собственно, пришли до тела, что мы себе сами. Грубо душа совершенно, если она воплощается, значит, это не нужно испытать, она хочет его пройти, понять.
А Бог здесь каким Богом?
Бог? Ну как, если душа хочет, мы исполняем твой Бог, почему нет, если ты своего хочешь, себя все любит, все данные, воплощайся, как бы.
А если она хочет хрень какой-то?
Может, ей хрень нужна.
Это ясно. У вас есть дети?
Нет.
А если были, вы можете, да, это сфантазировать? То есть ваш ребенок хочет, например, получить опыт кокаин. Классная вещь. Вы его любите? Ну, пожалуйста, вот от папы осталось 100 грамм. Начни с хорошего. На дорогом порошке сидели. Царь-царевич, король-королевич.
Ну, конечно, нет. Просто в этой практике, если ребенок хочет кокаин, то ему попробовать. Ну, мне как кажется.
То есть вы думаете, это аргумент, чтобы ему дать?
Нет, конечно, не.
Нет. То есть с Богом такая же история. Если вы его частица, и вы захотели какой-то фигни, он вам ее даст. Ну, ты же хотела.
Ну, тут как бы все еще накладывается на то, что вы говорили, ладно, то есть сейчас, инкарнация и так далее. Каждый же жизненный.
Я почему был так циничен в этом вопросе? Я знаю эту теорию, она очень несовершенна, она атеистична. Это версия для того, чтобы Бога за скобки вынести. Ну, я так не буду ничего, да? За скобки уравнения вынести Бога, убрать его. Да. Ну, версия о том, что душа сюда сама приходит, потому что та-та-та-та-та-та-та и тому подобное. Чтобы получить, она сама себе заказывает. Ну, Бог как бы не мешает, потому что, ну, и особо и не может мешать. Как он будет мешать, если ты сама себе Бог? Я просто понимаю, ну, откуда ветер дует. Хорошая история. Ну, разбирайся с ней. Нас смысл жизни пока не потянуло. Ну, как новость, да, вот можно добавить, вот, ну, совершенствоваться, то есть по-другому. Еще. То есть, пожалуйста.
Я только сказала, что я тоже лекция, что душа, что это снова. они им говорят, что сейчас смысл жизни в том, чтобы быть счастливыми и стремиться к этому понятию, к счастью.
Ну, а что это такое?
Быть счастливым, чувствовать себя как-то вот, чувствовать какую-то такую благость за счет того, что ты делаешь, отдаешь что-то другим, свое тепло, заботу.
Вот. Понятно, ты спрашиваешь, Бог здесь каким боком? Хороший вопрос. Время вот никак не поймешь, да. Вот не пойму, как же. Вот и Маша сейчас сидит, думает, сейчас же, блин, скажу, он спросит, а Бог тут каким боком? Потому что, ну, мы как бы не лишены этого термина, да, мы не лишены этого понятия. У нас не религиозная дискуссия, но мы люди, ну, достаточно тонки в этом вопросе, да, мы что-то как бы знаем. Наша беседа с Ромой, ну, подтвердила, что тут все как бы подключились, вы тоже помахали, ну, каким-то духовным флагом, все были на вашей стороне. То есть мы в кругу единомышленников, да, то есть мы, может быть, не одной конфессии, но мы все знаем, что он, ну, Бог есть. И поэтому все, что вы сказали, Маша, присоединись или послушаешь?
К чему присоединяешься?
Ну, есть это смысл жизни, цель, да, ну, попробуй.
Я сейчас скажу, вы будете говорить, что штампы
говорят. Тут все говорят штампы, включая меня.
Мне нравится, я потому что тоже много искала, много читала, и мне нравится видеть вот эта концепция, что, как я, может быть, я неправильно поняла, мало прощаю еще, но цель жизни – это все-таки вернуться в наш, ну, духовный мир.
Цель жизни, да.
Смысл – это сделать так, чтобы, ну, вести себя так здесь, чтобы это нам помогло вернуться.
О, и вопрос, а при чем здесь Бог, неуместен, да? Потому что как же я тебе задам, если ты сразу сказала, что надо выполнять его волю.
Ну, это нам поможет просто.
Добиться цели.
Да. К этому хотела вернуться. Мы предполагаем, Господь располагает, я думаю, что это как раз тема, что у Господа есть планы на все, на всех, на каждого. Мы сюда приходим, когда у нас смысл то, что мы сделали то, что нам повелели, для того, что от нас хочет Бог.
Чтобы... Предназначили, да?
Да.
То есть это и есть предназначение.
Но мы очень часто сбиваемся с пути, и мы не можем понять.
Ну, я скажу больше, мы так сбиваемся, что мы на путь даже редко выходим. Да. То есть мы логично пришли к тому, что предназначение – это то, что тебе предназначил Бог. Потому что по-другому никак. То есть другая версия, она как бы работает как часть, да? Но на вопрос, при чем же здесь Бог? Да? Кто предназначение? Кто предназначил? То есть предназначение – это те, кто-то предназначил. Поэтому есть такая очень удивительная аллегория. Аллегория. Представьте, что есть... Ну что ж мы так вот, ну, в философию такую погрузились? Нам же надо мозги как-то по это самое позаострить, да? Да. Попробуй.
Если воля Бога есть предназначение, самое банальное предназначение, например, я мужчина, вот девушка женщина. То есть мы родились в этом теле, значит, это в первую очередь мое предназначение быть мужчиной, а потом еще дальше.
Ну ты же не только мужчина.
Ну я в первую очередь душа.
Ну, это да, это само собой. Но ты находишься в этом теле, да? А это дхарма так называемая, да? То есть карма твоя, да? Ты в этом теле, но кроме того, что ты мужчина, ты почему-то русский мужчина, ты почему-то муж, а может быть не мужем, да? Ты сын, ты брат, ты сват, ты слесарь, ты электрик, ты и так далее. Тогда масса удивительных есть аспектов. Да? Поэтому мужчина – это правильно, но это один из аспектов.
Сейчас в том, что я же перерождаюсь несколько раз, получается, ну там, может, тысячи, миллионы, пока, ну, не вернусь в духовный мир, скажем.
Конечно.
Не закончу или не выполню волю.
Так, да, так, конечно.
Получается тогда... Мои желания есть сопутствуют, или мои желания сопутствуют тоже, получается, воле или моему
предназначению. Да.
То есть, получается, и Бог.
Само собой. Ну, смотри, ты сейчас находишься в каком-то теле с полным набором каких-то характеристик. Откуда это взялось, это тело и все эти характеристики? В результате твоих желаний и действий. В прошлой жизни ты получил именно это. уникальное сочетание вот этих материальных элементов, талантов и тому подобное. Это свойственно тебе, ты этого хотел. И придя в этот мир, Бог тебе соответственно дает соответствующее предназначение твоим желаниям. Да? То есть, поэтому аллегория. Аллегория. Представь, что все представьте, не только ты, что есть некий театр. Да? Почему театр? Ну, такое творческое мероприятие, да. И у него есть, ну, кто самый главный в театре? Ну, там, наверное, режиссер театра, да, худрук, художественный рук. О, красиво. Худрук. Сегодня мы будем плясать от худрука. Классное слово. И есть некий худрук, да, художественный руководитель, который, ну, вообще задумал этот театр. Худрук задумывает этот театр для каких-то целей. Ну, не для того, чтобы, ну, я не знаю, ему спать негде, да. То есть, ну, есть какая-то миссия. Он для чего-то это делает, согласны? И вот он, ну, там, помещение какое-то выкупил, ну, допустим, мир это, да, он, ну, да, там с кем-то договорился, что-то сделал, то есть, и пришел к чему? У него есть какие-то цели, очевидно, и чтобы эти цели реализовать, ему нужно что сделать? В этот театр пригласить кого? Актеров, потому что без актеров, ну, достаточно сложно реализовывать свои театральные амбиции. Согласны? Мы сейчас упрощаем немножко, мы выбрасываем пожарных, гардеробщиков, ну, из всех их выбрасываем. Нам, сейчас вот сосредоточимся только на актерах. И сидит худрук и говорит, я набираю труппу, да, для какой-то цели. И, естественно, люди, прочитав это в Фейсбуке, приходят к нему и пытаются наняться к нему на работу. Согласны, что это может быть? Из расчета, из какого расчета он их принимает на работу?
Таланты.
Таланты, да. Допустим, еще.
Под роль подходит человек.
Как это называется?
Предназначение.
Амплуа. В театральной среде это называется амплуа, правильно? То есть, да, мы не зря оговорились. Предназначение. Потому что если он задумал стать Отелло, то есть ему наверняка надо коренастый, здоровый, мордатый и под гуталином похожий на мавра мужик. То есть мало вероятно, что на роль Отелло он возьмет, ну я не знаю, вот ее. Ну как, сколько ее не мажь, не красть, ну вообще не очень. Отелло какой-то худосочный, хоть бы задушил Дездемона. Дездемона, да. То есть, согласен? То есть, на каждую роль существует определенный актер с определенным амплуа. И вот худрук говорит, о, подходит. Ну, беру тебя на Дездемону, все. Будешь играть у меня Дездемону или что-то такое. Или похожие роли. Ну, это в любом случае будут женщины. В любом случае это будут красивые женщины. В любом случае мы будем их душить. Ну, приблизительно так. А тебя берут на роль Отелло, ну, может быть, еще Гамлет. Ну, что-то такое. Что-то такое. Гамлет, да, что-то такое. Такое быть или не быть, ну явно не Йорик будешь, да, там что-то такое. И вот, когда вы договорились, да, он говорит, все, начинаешь. И вот ты начинаешь играть Отелло. Изо всех сил душишь Дездемону, все как положено. Но вечером у нас идет Отелло, а утром у нас идет, ну, допустим, ну, надо как-то дистанцироваться. Ну, давайте, ну, допустим, Буратино. Давайте Буратино. И эта дама, она там играет Мальвину. Девочку с голубыми волосами. Ну, подходит. Выглядит молодо. Зеленая, это голубая голова. И она там поет какие-то песни. И Буратино чему-то учит. Входит в юбочке, панталончиках. Кстати, при этом она народная актриса Германской Федеративной Республики какой-то. Да, и получает, ну, я не знаю сколько, 6 тысяч евро в месяц за это. А ты получаешь сколько? 1500, потому что таких отелей, у тебя нет звания и тому подобное. И через какое-то время ты смотришь и говоришь, о блин, что за фигня? Я тут парюсь, ну, душу-душу, изо всех сил. А она вышла, там походила, головой голубой потрясла и свои деньги отгребла. И ты понял, что есть смысл, ну, подходить к вопросу серьезно. Жизнь-то проходит, театральная жизнь коротка. Ты понимаешь, что надо как-то быть все-таки Мальвиной, потому что там все. И на один из утренних спектаклей выходит Мальвина и видит, что с другой стороны выходит вторая Мальвина. не совсем похожа. Ну, волосы голубые, ну, бородень такая, знаешь, там какая-то ужасная. Панталончики еле налазят на широкий зад. И две мальвины. Конечно, фурор, Буратино как бы в экстазе, люди тоже проснулись. Но вопрос в другом. Что по этому поводу подумает кто? Худрук. Что он скажет? Он скажет: боже мой, спасибо большое, какой креатив, какой прорыв, какая экспрессия. Да? Скорее всего, получишь в ухо, или будешь уволен, либо ну, как-то примет какие-то меры. Вряд ли он тебя пригласит в кафе за свой счет и долго будет как бы ну, любить. К чему эта аллегория была? В этот мир мы все приходим с определенным амплуа. Но из-за того, что мы в безумии, то мы выполняем не свои обязанности, а какие? Чужие. Хочется быть мальвиной за 6 тысяч евро. Вот приблизительно так. Ну, простите за какие-то детские аллегории, но вот мне они как бы понятны. Теперь же вопрос-то в чем? Так, а как определить свое амплуа? Вот с этого мы и начнем. Не факт, что сейчас мы с вами выйдем, и в конце у всех будет определено свое амплуа, будет определен свой, как он называется, предназначение по жизни и так далее, и так далее. Но сейчас мы с вами зададим себе по порядку 8 вопросов. И свою жизнь попытаемся, свое сознание протянуть через эти 8 вопросов. Чтобы ну, как-то обозначить свое предназначение, нам нужно честно будет ответить на все эти 8 вопросов. И они должны выстрелить все вместе. То есть ответить на один вопрос нельзя, даже на 3 будет плохо. Нужно ответить на все. Поэтому 8 вопросов, с помощью которых можно определить ну, свое жизненное предназначение. Хочу сразу, ну, забегая вперед, сказать, что это не будет сильно касаться души, да? Это не будет сильно касаться каких-то духовных вещей. Мы это назовем, ну, в ведах это называется дхарма. Дхарма. То есть существует дхарма, существует санатана дхарма. Дхарма – это предназначение живого существа в этом материальном мире. Потому что, ну что ты сделаешь? Мужчина, 42 года и тому подобное. А русский. Женщина, 18 лет, Таджикистан. Ну, что-то такое, да? То есть разница есть. И в следующей жизни, если, например, я рожусь, да. То есть я получу тело, ну, какой-нибудь, буду рожден китайской девочкой какой-то симпатичной на шаре, ну, значит, были такие как бы желания. То есть дхарма из жизни в жизни будет что делать? Меняться. Будет ли меняться санатана дхарма? А санатана дхарма — это вечные обязанности живого существа, не человека, а именно души, вот, о которой мы сегодня с Ромой говорили, и который не хотел ну, признать. То есть он говорит, нету ничего такого, есть только вот мой...
И Кирилл,
да. То есть только роль Пьеро. Да? Вот, Пьеро родился в театре, и он тут и сдохнет. То есть мысль о том, что он живет еще вне театра, в голову как бы не приходит, потому что страшно представить, что что-то еще есть вне этого. Поэтому это называется санатана дхарма. Про санатану дхарму мы сейчас ну, особо не будем говорить, начнем пока с дхармы. Поэтому первый вопрос, который надо задать. Что мне нравится делать? Почему? Твое предназначение всегда тебе нравится. Ваша цель неразрывно связана с тем, что вы любите делать. И если бы это был единственный вопрос, ну, на который мы должны ответить, сразу бы возник другой вопрос. А что, если мне нравится лежать на диване, нюхать кокаин и, ну я не знаю, и с соседкой спать, ну, в свободное время. В принципе, ж прикольно. Особенно, если соседка удачно изогнута во всех местах. Но, слава богу, у нас вопросов сколько? 8. Да, 8. Поэтому, первое, чем вам нравится заниматься? И сразу второй вопрос, чем вы занимаетесь в свободное время? Потому что нам какие-то вещи могут начать нравиться заниматься, но мы ими не готовы заниматься всегда, или мы готовы заниматься только за что? За денежки, да, 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 да. Но на самом деле нам может оказаться, что нравится денежки получать, а не это делать. То есть человек говорит, ну я класс, у меня хорошая работа, я торгую чешской сантехникой. У меня талант, я продаю огромное количество унитазов. То есть люди приходят, без унитаза еще не ушел, у меня талант, мое предназначение. Но реально, если бы тебе не платили несколько тысяч евро за это, то ты бы в жизни этим не занимался. Правда же? А тем более ты этим не занимаешься после работы. Представляешь, домой приходишь и соседям продаешь чешскую сантехнику в подъезде.
А если продаешь, значит все-таки нравится.
Слава Богу, есть еще несколько вопросов. Да. Поэтому чем вам нравится заниматься в свободное время? Как называется деятельность, которой человек занимается в свободное время?
Хобби.
Хобби. А откровенно говоря, хобби неразрывно связано с предназначением человека. Потому что хобби — это подсознательная какая-то вещь, которой человек занимается, даже не понимая почему. Но ему это нравится очень. Он на это тратит время, тратит деньги и так далее и тому подобное. И, ну опять же, часто может быть хобби, ну, странное. Да, там, как доктор. Все говорят, что я сумасшедший. Почему же? Ну, у меня очень странное хобби. Это какое же? Я люблю сосиски. Ну, это, ну что, я тоже люблю. Правда? Приходите ко мне, я вам покажу свою коллекцию. Ну, вот приблизительно так. Да? Как у меня есть одна знакомая, ну как это, знакомая моей знакомой, она сахар собирает. Ну, отовсюду, самолета, ну, отовсюду. Если ей привезти какой-то странный сахар, она будет в экстазе. Ну, не знаю, практическую цель этого мероприятия, ну, вот есть. А, и если она сможет ответить на все эти 8 вопросов, то, скорее всего, она может стать мега, ну, консультантом по сахару, да, что тоже очень важно. Знаете, есть очень узкие такие специальности, да, там, как, ну, не знаю, очень редкие профессии. Это сейчас даже в голову не лезет. Ну, космонавт. Космонавт — это не очень редкое, да. Ну, там консультант по мадагаскарским муравьям, да, там, и большинство населения кажется, что это, ну, вообще безумие какое-то. Но там, где есть мадагаскарские муравьи, и людям нужна консультация, он вообще бесценен, понял, по большому счету. Поэтому очень важно, чем вы занимаетесь в свободное время. И третий вопрос. Они так один за одним достаточно быстро идут. На что вы обращаете внимание? И как антипод этого, что вас раздражает? Что это имеется в виду? Как вы думаете, на что обращает внимание хороший музыкант?
На
Скорее всего, все-таки на музыку он обращает внимание, и ему его привлекает качественная музыка. Mm-hmm. Ну, если он хороший музыкант, чистоту музыки. Соответственно, что его раздражает?
Фальшь,
конечно, конечно. Мы вот сейчас были на ретрите в Испании, и к нам присоединился такой известный музыкант Владимир Кузьмин. Может, вы помните, да, там.
А?
Кучерявый такой, да, 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 он древний-древний музыкант такой, я не знаю, меня еще был пионером, я его как бы уже слушал всякие, ну, да ты меня, ты позовешь, ну, помните, да, да. И вот мы об этом с ним, он был тоже на подобном семинаре, я говорю, что раздражает? Он говорит, ну, конечно же, фальшь, раздражает фальшь. А дальше мы беседуем, и вопрос, а тоже очень интересный аспект, легко ли вам признать чей-то успех? Ну, допустим, если вы музыкант, легко ли вам признать успех какого-то другого человека? Будете ли вы строги в отборе? Ну, чтобы признать, что он успешен.
Да.
Конечно, конечно. Потому что, ну, чтобы один музыкант признал другого, это, ну, дорогого стоит. Ну, так же, например, как, ну, допустим, я очень хорошо готовлю, и кто-то говорит, что я супер-мега-пупер-дистопупер повар какой-то. Как вы думаете, я легко признаю, что кто-то другой хорошо готовит? Нет, нет, нет. Ну, я могу сказать, да, это божественно, но речь сейчас не об этом. Порекомендовать, например, и сказать, вот, он вообще супер. Представляете, я повар, говорю, вы знаете, есть еще один повар, но он вообще мега. Если я это говорю, значит, что это означает? Что это действительно так, потому что такими вещами легко не бросаются. Это то, на что я обращаю внимание. Но опять же, я могу легко признать, что Андрей очень круто играет на барабане, допустим. А я на нем не играю. Да, конечно, ты лучший из музыкантов. Ты ж мне не конкурент, правда? Это такой один из тонких, одна из граней. Но очень важно, на что человек обращает внимание, то, что его очень сильно интересует. Часто это бывают какие-то временные вещи. Мы говорим, что это все время происходит. Ну, заметили, что если вдруг вы купили зеленый Porsche Cayenne, купили. Вдруг выясняется, что по Берлину едет огромное количество зеленых Porsche таких. Именно зеленых, именно Каенов. До этого вы никогда не обращали внимания. Почему? Было это неинтересно. То есть, когда это стало важно, вас это стало беспокоить, вы стали на это обращать внимание. Так же самое и здесь. Человек реально обращает внимание на то, что его по-настоящему беспокоит. Это один из вопросов. Очень важно, я хочу, чтобы вы это имели в виду, что все 8 вопросов должны быть в одной цепочке. Такой. 4-й вопрос, он звучит так. Что вы предпочитаете изучать? О предназначении человека очень легко определиться, если увидеть его библиотеку. То есть то, на что он тратит деньги, что он покупает. Ну, опять же, если она есть, эта библиотека, бог с ним, залезть в интернет и посмотреть, где он зависает. Если он зависает на клубничных сайтах только, там, возможно, его предназначение вот такое, в кавычках. То есть то, что человек изучает, то, что ему нравится, какие книги подбираете, что читает, на что тратит время. Это очень важный аспект. Почему? Потому что то, что человеку действительно близко, и его он изучает очень легко. Оно легко приходит. Без напряга практически. Например, человек такой, он легко это получает, очень легко отдает. То есть, если человеку удалось что-то очень тяжело, он жмется. Например, какое-то знание он получил, он никому не расскажет. Потому что тут и что, они могут подсидеть и так далее. А если это твое предназначение, ты очень легко это отдаешь. Как есть история в Махабхарате, когда к дроне, знаете, в Махабхарате смотрел кто-нибудь, представляете, о чем речь? Да? Дрона — это был учитель воинского искусства, к нему пришел некий воин, которого звали Дриштадюмна, и он сказал: я хочу у тебя учиться. Но все вокруг знали, что Дриштадюмна был рожден для того, чтобы убить дрону. Кстати, к тебе приходит человек и говорит: я хочу у тебя учиться, что в переводе на русский язык означает: научи меня, как убить тебя. Потому что я, моих знаний не хватает. Как вы думаете, что сделал дрона?
Научил.
Да. Конечно, он сказал, конечно. Почему? Потому что его предназначение было это делать. Он учитель воинского искусства. То есть он вообще не парился, давать, не давать и тому подобное. Когда это зависело от него, и выбор был его, он всегда это делал. Были варианты, когда если не от него зависело, был какими-то клятвами, ограничен или какими-то обязательствами, он мог кому-то отказать. Но в данном случае он этого не сделал. И все удивились. Говорят: да зачем ты это делаешь? Почему? Да по качану, потому что он знал свое предназначение. Поэтому, что вы предпочитаете изучать и чему вы сами предпочитаете учить? 5-й вопрос. Что пробуждает ваше желание заниматься творчеством? Любое предназначение человека имеет элемент творчества. Вы заметили, что человек в этой жизни успешен, если он творчески подходит к вопросу? Если он просто тупо выполняет какие-то гайки, крутит, конечно, может зарабатывать этим деньги какие-то, но если там нет творчества, он от этого несчастлив, он не сможет этим заниматься долго. Он будет вдохновен. Да, он будет обескуражен просто. Поэтому, что побуждает ваше желание заниматься творчеством? Потом, чуть позже, я еще прочитаю 7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом, таких в афоризмах, будет дополнение к тому, что я сейчас говорю. 6-й очень важный вопрос, который уравновешивает первый. Если первый звучал, что вам нравится, чем вам нравится заниматься, то шестой звучит удивительно. Что людям нравится в вас? Очень важный аспект. И тут вопрос с лежанием на диване уже не проходит. Уже очень надо лежать талантливо на диване, чтобы люди были счастливы от этого. И говорили, мы тебе заплатим деньги, лучше не слазь только не слазь с этого дивана. То есть людям очень должно нравиться, чем ты занимаешься, как они готовы, говорю, платить тебе деньги, лишь бы ты не прекратил этим заниматься. Что людям вас нравится? И есть седьмой и восьмой два вопроса. Они более такие философские, но на них, чтобы ответить, надо тоже раскинуть мозг и включить фантазию. Седьмой вопрос звучит так. Если бы вы знали заранее, что вы добьетесь успеха, чем бы вы занялись? То есть, если бы были уверены, что неудачи не будет. Огромное количество людей не занимается тем, что им предназначено, потому что они боятся чего? Неудачи.
Я не понимаю, можно еще раз повторить?
Если бы вы знали заранее, что вы добьетесь успеха, чем бы вы занимались? Давай сформулируем иначе. Если бы тебе был гарантирован успех.
Вот в том деле, который кажется преувеличением.
Да.
Кроме этого дела, чем ты занимаешься? Я не поняла вопрос. Я знала, если бы, как сказали, что просто будешь замечать любить. Хочешь искать пенсию? Чтобы за ней успокоилась, любит тебя, не любит. Гарантированно ты скажешь. Ну, что я должна сказать?
Занималась бы ты?
Давайте я сейчас попробую. Ну, ты, например, хорошо поешь. Но ты говоришь, этим на жизнь не заработаешь. Ничего не понятно. Потратишь кучу времени, консерватории, это самое. А место Аллы Пугачевой занято еще в ближайших 30 лет. Как я? Какой в этом смысл?
Предназначение, а не какой-то общности. Чтобы ты для себя сама подтвердила, что я правильно. Например, ты, когда говоришь, миллион бы мне дали, я бы никогда не пошла работать в археологом.
А что ты думаешь, Алла Пугачева занимает место из-за алчности?
А что, она кто-то поет сейчас?
Да при чем здесь это? А у нее есть какое-то другое предназначение, кроме как петь?
Нет.
Мы можем сказать, что Алла Борисовна Пугачева, она не талантливая певица? Не можем мы так сказать, потому что она реально талантливая певица. То, что она там поет, она или не поет, это вопрос второй. А у талантливого человека она может 20 лет уже не петь, а жить за счет этого, понимаешь? То есть ей оно все равно приходит. Это если человек поддерживает свою дхарму, дхарма поддерживает его. То есть ей в голову не приходит сменить.
Вот, значит, нет смысла в этом вопросе, если дхарма не поддерживает ему.
Ну это ты просто умная слишком. Это вопрос для людей, которые попроще. Потому что большинство из них никогда не будут заниматься чем-то, если это не будет их поддерживать. Они же не уверены, что это будет.
Ну ладно, спасибо.
Сходи. Вот такая вот удивительная история. Поэтому, если бы ты знал, что успех будет, вот 100% он будет, и ты не боялась бы, я бы тоже много чем бы хотел заниматься, но мне кажется, как я буду заниматься, надо же как-то поддерживать семью, надо же как-то платить за газ, свет, кредит. И 100%. И тут есть восьмой вопрос, который добивает и окончательно ставит все точки над «и». Чем бы вы занялись, если бы вопрос с деньгами был решен? Это, наверное, самый важный вопрос, который не дает людям заниматься тем, чем они должны заниматься. Если бы вы знали точно, чем бы вы занялись, если бы вопрос с деньгами был решен. Это и есть ваша природа, а деньги – это побочный эффект деятельности. Для того, чтобы этот вопрос задать и на него правильно ответить, у человека должно быть определенное знание. Он должен понимать, что то, чем он занимается в этом мире, и те деньги, которые ему приходят, они вообще не синхронизированы. То есть деньги, которые приходят человеку в этом мире, они не зависят от той деятельности, которой он занимается. А иллюзия заключается в том, что человеку кажется, что я получаю деньги за то, чем я занимаюсь. Это не так. Я не буду доказывать это, но вот в неких писаниях описано 4 вида. Мы так плавненько, я дополню, мы немножко потом вернемся к нашему вопросу. Есть 4 вида, есть 4 явления, 4 понятия, 4 вещи, которые в мире определены для человека. То есть вещи, которые изменить практически невозможно. Это нельзя изменить день рождения. Ты не можешь изменить день своего рождения. Так же, как ты не можешь изменить день своего рождения, ты не можешь изменить день своей смерти. Каждый человек, у каждого человека определена продолжительность его жизни. Опять же, мы сегодня беседовали, и говорит, я хочу жить качественно и долго. Долго не от тебя зависит, а качественно, конечно, зависит от тебя. Поэтому человеку сколько вот накапано, да, сколько ему выписали, насколько он баньку проплатил, столько он и будет в ней париться. Соскочить раньше значительно сложно, очень сложно. Даже если человек, ну, захочет это сделать, у него есть определенная свобода выбора, и он, например, ну, уйдет из жизни насильственным путем, да, выстрелит себе в голову из дробовика. Он, ну, на тонком тени, на тонком уровне останется в виде привидения. То есть то время, которое он должен был прожить здесь, он все равно проживет. Ну, не в этом дело. То есть у нас тема не про жизнь. Третье, это уровень интеллекта, который изменить практически нельзя. Уровень интеллекта. То есть у человека уже, ну, процессор при рождении встроенный. То есть ты можешь им научиться пользоваться, можешь не научиться пользоваться, но изменить его не сможешь. Ты не терминатор и не какой-то компьютер, да, из которого можно там вскрыть сзади что-то такое, вытащить процессор и вставить другой. Ну, нет. Это изменить процессор можно только со сменой железа. То есть вот так. И четвертое, это уровень благосостояния. Благосостояние, оно немножко шире, чем просто деньги, потому что деньги — это один из показателей благосостояния. Также сюда входит здоровье, важный аспект, знакомство и семейное счастье. Все это уровень благосостояния. В рамках всего этого определенного можно, ну, например, получить немножко больше денег, обменяв их на здоровье. Ну, которым ты все равно воспользоваться не сможешь, их потом опять потратишь на здоровье. Но смысл такой, что люди пытаются это делать. Они могут за счет семейного счастья немножко выжать себе денег. Ну, то есть работать там 20 часов, надеясь, что, ну, это тебе принесет деньги. Нет. Нельзя. То есть вот я прихожу, и мне вот сразу чек такой идет. И чек написано там, ну, 156 тысяч условных единиц я должен получить. И все это конвертировано, ну, там немножко сложнее, да. И в течение жизни я их получу. Все, до копейки.
А если мы в течение жизни меняем свое отношение, ну, к высшим силам, ведем себя хуже или лучше, мы же, ну, от нас отпускают,
здесь нет. Определенно нет.
Просто оно распределяется, да?
Ну, если ты святой, ну, ты реально святой, ну, тебя могут забрать все. Или дать все. Но это если ты святой. Ну, то есть ты у Бога уже, ну, не батрак, а прямо, да, ты у него уже в коллективе, да, то есть ты непосредственно на него работаешь. Ну, я образно говорю, то есть, ну, человек святой, он, у него миссия какая-то. То есть к нему могут прийти деньги, которые ему и не положены, а он их на себя просто не тратит. Они пришли, он же на него и потратил, на Бога. И может быть, человек может быть святым, у него по карме много денег, а может, Бог может забрать все у него. Все, и все деньги, все счастье, все здоровье. Потому что для Бога, ну, вся материальная эта идея, она вторична. То есть, если душа первична, то за душу он может все у тебя забрать.
А статус святости, статус так называемый, то есть стать святым, это тоже заранее определяется? Или возможно...
Не, ну это твой выбор. Это твоя, твоя цель. Это твой метод. Потому что человек, который хочет развить близкие отношения с Богом, о чем мы говорили, он обязан стать святым. Но это не делается, ну так, на раз. То есть есть святые, которые изначально святые приходят. То есть это вечные спутники Бога, они приходят уже как святые. Они могут, ну, какой-то деятельностью заниматься, потом они как бы проявляются, у них это очень легко. Они этого не достигают, они такие есть. А есть те, которые могут это заслужить. Ну, такие как мы, допустим. А ну, мы опять же немножко отвлеклись. Но... Я еще раз хотел бы все 8 вопросов прочитать. У тебя был вопросик, извини.
Да. Можно,
да. Зачем?
Ну, чтобы не париться.
Ну, а как ты знаешь? То есть сумму?
Ну, там, условно, в этой жизни я там, буду богатой, зато буду здоровой. Ну, и как-то так.
Ну, любопытство это не то, что можно Богу предъявить. Да, поэтому, получая знания, ты понимаешь, что все, что к тебе приходит, без напрягов и есть твое. Оно все равно к тебе приходит. Оно все равно к тебе придет. Если ты что-то хочешь получить больше, чем тебе положено, ты можешь это сделать, это твое право. Но ты воспользоваться этим не сможешь. Потому что в этом мире существует масса удивительных живых существ, которые снимают излишки. В виде налогов, в виде взяток, в виде воровства, в виде разбили машину, сожгли дом, ну и так далее, так далее. Разбомбили, пришли войска, и, ну и тому подобное. То есть масса удивительных вещей. Поэтому счастливый человек это тот, который воспользовался тем, что ему пришло. И мудрецы, они ловят этот алгоритм, они понимают, что к ним приходит, они отдают. Чем больше ты отдаешь, тем больше к тебе приходит. Потому что тебе по правилам положено это, ну, получить. Если ты это получил и отдал, тебе опять это приходит.
А если для некоторых целей нужны деньги?
И?
Они придут, если это?
Для каких целей?
Ну, для помощи.
Если твои планы совпадают с планами Бога, то да. Если не совпадают, то нет. А мысль о том, дай мне денег, и я их потрачу на благотворительность, с Богом не работает. Начни тратить то, что тебе уже пришло. Поэтому, ну, говорят, что выше головы не прыгнешь, а ниже ягодиц не сядешь. Если Бог видит, что ты подходишь к вопросу серьезно и тратишь деньги, он даст тебе их еще. Трать, раз у тебя такой навык есть интересный. Но, ну, многие же так говорят. Сейчас я заработаю денег много и храм построю. Сейчас я это самое и детям в Африке там отстрою бассейн. Сейчас вот-вот. Ну, как правило, этого же не бывает. Все это чудесно понимаете. То есть для Бога вообще нет проблем финансировать какие-то проекты. Все финансы Вселенной его. Так, нормально?
Да.
Да. Я хотел бы прочитать все-таки вот эти 7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом. Я не знаю, они как бы не такие емкие, как предыдущие, поэтому, не знаю, есть ли смысл их как бы записывать, но тем не менее. 7 признаков того, что вы занимаетесь своим делом. Первое. Вы можете заниматься делом своей жизни в любое время, при любых обстоятельствах и при любом самочувствии. Второе. Вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любимом деле подобна глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение. Третье. А вы хотите все это записать?
Да.
А я вам рекомендую это прослушать и, ну, поработать с конспектом, если вам это будет интересно. Давайте, ну так будет, просто сейчас все это, расслабьтесь, просто давайте расслабьтесь, послушайте. Это ж все есть, я просто прослушайте потом. Или я даже вам оставлю, перепишите, если как бы вам нравится. Второе, вы погружаетесь в процесс работы моментально и надолго. Сосредоточенность на любимом деле подобна глубокой медитации. Время и все, что происходит вокруг, перестает иметь значение. Третье. Вы испытываете постоянную необходимость в стремлении к профессиональному росту и получению новых знаний. Вы участвуете в любой дискуссии, связанной с вашим любимым делом. Четвертое. Вы безвозмездно делитесь приобретенным опытом с другими людьми. Ваши знания приходят к вам легко, поэтому вы также легко готовы делиться ими. Вас не тревожит мысль о том, что кто-то станет лучше вас, используя ваши знания. Пятое. Вы открыты всему новому. Любимое дело дает вам большой заряд энергии, который вы хотите и готовы тратить на увлекательные дела. Ну, это речь о творчестве. Шестое. Деньги не являются для вас определяющим фактором. Если вы полностью погружены в дело своей жизни, это вы легко тратите на него значительную часть своих денег. И спустя время любимое дело приносит вам доход с такой же легкостью. И седьмое. Вы замечаете, что желаемые вами события начинают формироваться сами, а вам остается только наблюдать за удачным, в кавычках, удачным стечением обстоятельств. Новые знакомства, творческие идеи как будто сами приходят в вашу жизнь. Понимаете, это некое измененное такое сознание. Да? Вот вы погружаетесь в это и понимаете, что вот это и есть оно, это и есть предназначение. Это идет очень легко. Очень легко. То есть, выполняя свое амплуа, человек чувствует себя очень комфортно. Почему? Ну, потому что им худрук доволен. И опять же, это не важно, не обязательно должна быть какая-то творческая профессия. Или... Нет, нет. Есть люди, блины пекут в экстазе, кирпичи кладут, это их предназначение, ну и так далее, и так далее. Но делается это легко. В любом случае, это не тяжелый изнурительный труд. Тяжелый изнурительный труд – это невежество. Когда человек пашет, пашет, пашет и пашет. Ну, тут такое. Невежество – это незнание, ну, не менее знать. Ты не ведаешь. Что-то так все так грузанулись, да, этой темы?
А можно, Мисс, а обязательно, да, что-то все 7 пунктов были?
8.
Ну, нет, признаков 7?
Ну, конечно. Я понимаю, там что-то там у тебя очень хорошо, но где-то что-то не тянет, и ты думаешь, сейчас все-таки, ну, 6 хорошо, вот 7 не пошел. Подумай, может, пойдет, может, что-то надо изменить.
Как просто так, когда жесткие условия, любое время, ночи, с большим воодушевлением.
Ну, как Леонардо да Винчи, например, или Микеланджело, то он по 15 часов мог стоять, ломтик включается,
да,
создавал.
Ну, да, если он сильно встанет, то есть проснется, то он должен опять...
Такие вопросы даже не задавались. Ну вот как вот я был в Барселоне, там известный такой архитектор был, да, это, ну, считается Барселона и город Гауди, да. То есть можно ли сказать, что это было его предназначение? А можно ли сказать, что деньги имели для него, ну, смысл? Не то, что вероятно, он принципиально от них отказывался.
Но просто людей на Земле достаточно много, но не все имеют такие предназначения.
Все.
Искусств.
Ну понятно, ну какая? Ну,
вот это настолько...
Неважно. Это может быть просто домохозяйка. Ну, это может быть женщина, у которой предназначение трое детей и муж. Потому что ну, за каким-то великим мужчиной обязательно стоит какая-то великая женщина. То, о чем мы говорим, чаще всего, может, даже к мужчинам больше относится. А женщина, она является его спутницей. Говорится, даже в духовной жизни женщине не надо там аскезы совершать или еще чего-то. То есть путь аскезы – это вообще не женский путь. То есть задача женщины – это найти достойного мужчину, который, ну, будет реально двигаться и, помогая ему, да, будучи ему верной, вдохновляя его, создавая ему условия, она движется так же, как и он, и получает те же самые результаты. Они парой входят, ну, в духовный мир. Поэтому для женщины именно вот дхарма женщины, она важнее, чем для мужчины. Да, ну, то, социум для мужчины важнее. Я, конечно, как мужчина, и примеры привожу, заметьте, такие какие-то, Гауди и там еще что-то. Но мы должны понять, потому что, когда женщина сидит, ну, мы сейчас, да, обсуждали, так выносить или носить мусор, ну, что-то такое. То есть, нету для нас этого, ради бога, не подумать, что это в упрек. Ну, это у всех так, у меня, у всех. Нафиг оно нужно. Почему? Потому что, кроме уюта, да, который хотелось бы делать, ну, есть какая-то работа какая-то вынужденная, возможно, даже. Я не знаю подробностей. Ну, приходится работать, приходится это делать, массу каких-то вещей, которые не нравятся. И не остается время на то, что хотелось бы делать на самом деле. У меня есть очень хороший знакомый, и я даже могу предположить, что он занимается своим делом. Своим делом. Он доктор. И очень хороший доктор, и, ну, он женский доктор, и к нему там, ну, в общем, пробиться невозможно. То есть, ну, настолько он шикарен в этом исполнении, да. И вот он рассказывал, говорит, я занимаюсь этим, ну, это уже больше 20 лет. И, говорит, через меня прошло, это, по-моему, информация чуть ли не 10-летней давности, я думаю, сейчас она уже сильно изменилась в увеличение, да. Прошло, говорит, больше 30 тысяч женщин. Я, и скажем, я беседовал. И он говорит, я точно знаю, что большинство, 99% женщин хотят немногого. Они хотят быть замужем, они хотят послушных, красивых, умных деток и хотят уютный дом. Все. По большому счету, больше ничего не надо. Все остальное производно от этого. Все остальное, вот эти все свершения, творения, либо от непонимания этого простого вопроса, либо от сомнения, что это как бы будет, либо от страха, что этого нету, либо желание это получить какими-то, ну, насильственным методом, вырвать это из социума. Но по большому счету, это и есть предназначение. И, ну, чем дальше на Запад, тем тяжелее это как бы понять. Ну, сами понимаете, что социум накладывает какие-то условности, правда же? Вот мы уже сколько, несколько дней, да, беседуем про мужчин, женщин, и в большинстве своем присутствующей женщины мы говорим об ее предназначении, как это сделать. Ну, очень сложно. Очень сложно. Почему? Потому что воспринимается это как какая-то каторга, да, что у плиты, вот это, ну, такие, как будто действительно там какие-то чугунки стоят, уголь надо забрасывать. Помучись Бога, так и хочется сказать. Посмотрите на эту мега-плиту горения, которая супер-пупер, пальчиками нажали, оно само шкварит, парит и тому подобное. Посуда, посмотрите на эту чудесную машинку, да. Стирка, это же колоссальная проблема, это же надо положить туда, нажать две кнопки и через два часа повесить. Это, ну, это же работа, непочатый край. Но люди по привычке какими-то мамиными фразами, если не бабушкиными, выдают в эфир. О, так сложно. А сложно это лишь потому, что ты занимаешься не своим делом, ты пашешь как, а тебе это еще как бонус прицепили. Но когда женщина понимает, что дом это не тюрьма, а продолжение ее же тонкого тела, что она хозяйка в этом храме, да, то она в экстазе этим занимается. Какое счастье содержать свою кухню, дом, комнаты, я не знаю, садик в экстазе в этом, в чистоте, в порядке. Ты же там сама и живешь, больше там никто не живет. Муж-то приходит, ну... По части вообще это не нужно. Да, вот мы сейчас беседовали сегодня с классическим мужчиной. То есть мужчина сам по себе. Что ему нужно? Печень, чтобы не болела, никто не трогал, и, ну, и все. Поел, поспал и что-то съел. Себестоимость жизни 100 евро в месяц, больше ничего не надо, никаких проблем. Это мужчина сам по себе, знаете, круглый конь в вакууме, изолированный такой. Но так не бывает. То есть вокруг мужчины всегда есть женщины, ему надо эта женщина, и когда появляются эти женщины, он начинает это все делать, потому что цивилизацию создали мужчины, но создали ее для женщин, иначе бы они ограничились вот, ну, пивом, футболом, ну, я не знаю еще, ну, машину может быть какую-то, и все бы машины были какие, как Форд говорил, машина может быть любого цвета, лишь бы черного. Ну, что-то меня поволокло немножко в другую сторону. Вот, в одной книге я тоже прочитал такую цитату, если не против, я вам ее зачитаю, так, для красоты. Я ее уже давно не читал, даже не знаю, О чем она? Ну, раз я ее здесь написал, она хорошая. Таково наше земное предназначение. Чем мы можем заниматься всю свою жизнь? Ответ прост. Тем, что нами воспринимается как игра. Как интересная, бесконечная, вечно разнообразная игра. Такой деятельностью можно заниматься всю жизнь без усталости, депрессии и желания быстрее пойти домой и забыть о своей работе, как о страшном сне. Чем больше какая-то деятельность по своим качествам приближается к духовной, тем меньше мы от нее устаем и тем больше мы можем ею заняться. Посмотрите, как не уставая играют дети, потому что игра – это качество духовного мира. И устать, играя, не так-то просто. Есть такая книга, она называется «Випхути-йога». Написал ее Рузов. Есть такой шикарный писатель, очень рекомендую. «Випхути-йога». «Випхути» – это на санскрите «Випхути» – могущество, совершенство. То есть это признак Бога. Я даже не знаю, как это подобрать русское слово, оно у меня даже не переводится. Випхути. Блеск такой, да, сияние. То есть могущество, могущество. Слава, да, ну такое вот это вот качество Бога, випхути. Есть даже такое имя Бога, випхути шакти. То есть энергия. Могущество такого. Это одно из его имен. И Рузов, зовут его Рузов Вячеслав Олегович, иногда у него есть духовное имя, Патита Пава, наверное, зовут, то у него очень шикарные книги. Ну, для тех, кто любит такие философские вещи на красивом языке, вот он такой. Ну, или просто послушайте, он выглядит очень колорито, такой большой, красивый, толстенький, классный, губки такие шикарные. Ну, я его очень сильно люблю. Слушать не могу, а читать в захвате. То есть я прочитал все его книги, там их, не знаю, больше 20, таких толстых, хороших. Ну, очень рекомендую, поделился радостью. Народная мудрость. Последняя, и если можно, к вопросам перейдем. Народная мудрость, ну, такая немножко юмористическая. Тот, кто в течение дня активен как пчела, силен как бык, вкалывает как лошадь и приходит вечером домой уставший как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром. Есть большая вероятность, что он осел. Вот так. Может быть, есть какой-то вопрос? Зря, да, прошла вот это, да? Пожалуйста. Любые вопросы, связанные с этим, не с этим. У нас, тем более, завершающая тема. Давайте я еще раз прочитаю все 8 вопросов. Первый. 8 вопросов, с помощью которых можно определить свое предназначение. Чем вам нравится заниматься? Второе. Чем вы занимаетесь в свободное время? Третье. На что вы обращаете внимание? Четвертое. Что вы предпочитаете изучать? Пятое. Что пробуждает ваше желание заниматься творчеством? Шестое. Что людям нравится в вас? Седьмое. Если бы вы знали заранее, что вы добьетесь успеха, чем бы вы занялись? И восьмое. Чем бы вы занялись, если бы вопрос с деньгами был решен? Если вдруг кто-то хотел вот эти 7 признаков, ну, я совсем не против, если вы можете просто взять, посмотреть и вдруг даже, если нужно, списать. Пожалуйста. Ну, сильно нет. Но говорят мудрецы, что в современном мире есть варианты. Ну, вот, например, я как-то пришел к... Ну, извините, что я... Ну, а что делать? Я ж пришел. Я не могу сказать, мы пришли. Да? Как-то был у астролога одного, волей Бога, как-то так сложилось. Это было достаточно давно. И я с ним беседовал. И, естественно, я задал вопрос, а говорю, а чем мне по жизни заниматься? То есть в этот момент я уже пронесся к нему доверием, потому что, просто пользуясь какими-то данными, да, моими, время и место рождения, он говорил такое, что откуда, мне такое ощущение, что он на меня досье у него есть. И это было очень удивительно. И потом, конечно, я уже спрашивал, говорю, а конкретно чем заниматься? И он говорит, у тебя, говорит, я цитирую, он говорит, ты родился под поварской звездой. Что это за звезда, я до сих пор не знаю. Я говорю, так что мне готовить всю жизнь? Он говорит, не только. Еще ты можешь лечить, но не медикаментозно. Я в тот момент сижу и думаю, как это, массаж, что ли? Ну, такие вот штуки. То есть это было там 15 лет назад. Я никогда этим не занимался. Там, прошло 15 лет, и я вот сижу, мозги лечу себе и людям. Да, и говорят, что классно получается. А я сам в шоке. Почему? Потому что откуда ж я это самое? Ну, а вот так он сказал. То есть, а вот может там еще есть какие-то нюансы, но между поварской звездой и лечением все-таки есть разница, согласны? То есть он говорит, что варианты есть, а можешь так пойти, можешь так пойти, и так ты не выйдешь за рамки дхармы. А ну я совмещаю, делаю то и другое, видите, в 11 мы готовили, а в 3 мы вот сидим, мозги. Да. Как-то удивительно, в моей жизни это пересеклось. Но, говорю, опять же, 15 лет назад я не мог предположить, что это две вещи, кулинария и могут вообще пересекаться, может. Поэтому не один аспект. Пожалуйста, что еще?
Ну, я так понимаю, что ваш вопрос предназначения касается мужчин, но в основном. Все равно у женщин тоже может быть какой-то...
Конечно.
Как найти... Это все те же самые признаки относятся...
Конечно. Для женщин это еще возьми.
А может быть такая связь, что... Ну, обычно говорят, что дети в детстве больше знаешь свои желания, свои какие-то...
Да, дети не затуманенные мозги.
Да, и может быть какие-то желания детства на самом деле...
Да, так они и есть. Вам и надо. Вот сейчас вот сидишь и думаешь, если ты сейчас начнешь протягивать свою работу сквозь это, я более чем уверен, она не протянется. Потому что основной признак – надо работать. Мир так устроен, Германия так сделана, что все должны работать. Ну и это миф на самом деле. Но если ты начнешь какие-то свои детские вещи протягивать, то, скорее всего, не натянутся. То есть, возможно, ты желала быть там, я не знаю, танцовщицей какой-то, или ты хорошо рисовала. Ну, мысль о том, чтобы сейчас продавать где-нибудь на русском районе свои картинки по евроштуку, тебе страшно представить.
Нет,
да. Ну, я образно говорю. Ну, например, Моне не парился по этому поводу. И вопрос финансов как-то решался. Причем стоят они сейчас вообще безумно, непонятно за что. Ну, я что вспомнил Моне, не знаю. Я даже не угадаю его картины. Я тут недавно просто был в городе в одном, Калюр называется. Это город, ну, где он жил. Каюр называется так. Это, ну, где-то на юге Франции. И вот оттуда слово Моне прилипло ко мне, так что простите, я не художник. Вот так. Кто-то из этих говорил как экскурсовода, я запомнил. А то подумайте, что я разбираюсь в живописи.
Ну, вы должны привести пример, что чтобы, наверное, узнать свое предназначение, одной из части ход к астрологу.
Да, это хороший аспект.
Вот обойтись без.
А что вас пугает астролог?
Найти хорошего. Да. Есть разные.
Есть разные. Ну вот смотрите, я так немножко жестковато сейчас, но что по аллегории. А вы женщина? Женщина. У вас есть гинеколог?
Нет.
О, как же вы без гинеколога живете?
Ну, потому что не считаешься.
Блин, неудачный пример. Парикмахер у вас есть? Тоже нет. То есть прически нет, к доктору не ходит. К стоматологу. Зубы целые. Блин, с таким счастьем и на свободе.
Маникюр
она сама делает. Хорошо, стоп. Маш, у тебя есть гинеколог?
Ну да.
Есть. Неважно. Ты же его как-то нашла?
Да.
Вот в том-то и дело. То есть, когда вам надо будет, вы будете искать. Представляешь, вот сейчас вам он понадобится.
Когда ищешься, у меня есть
эта эмбриология. Вот, в том-то и дело. И здесь то же самое. Надо, чтобы кого-то найти, ну, я извиняюсь, что я начал так ковыряться, обычно уже на гинекологе все нормально, а тут у тебя и стоматолог, типа. Я уже не стал говорить про пасечника, молочника. Очевидно, в твоей жизни тоже их нету. Да. Все нормально. Корова сама доится, мед сами приносят. Но, если тебе кто-то, что-то понадобилось в жизни, очень хорошая схема. Посоветоваться с другими, пообщаться с теми, у кого это есть, выбрать лучший вариант. Люди, адекватно, сами должны этим пользоваться, выбрать несколько вариантов и самой потом уточнить. Они есть адекватные, но ну, во всяком случае, вот за кого я могу поручаться, да, но я не знаю, как вы к нему попадете, но люди попадают. Я вот недавно как бы рассказывал, одна дама говорит, да, я была у него. Я говорю, как ты умудрилась? Ну, вот как-то сложилось. Его зовут Бхагават, он живет в Индии, он, хотя он русский, но тем не менее, вот он очень, такой очень серьезный. Бхагават его имя. А второй живет в Риге, Руслан Нарушевич. Классный астролог. Шикарный астролог, и тем более его комментарии ну, великолепны. Он же психолог, поэтому...
А Бхагават в каком городе живет?
Ну, он во Вриндаване живет.
На русский.
На русский.
А он пускай несколько
раз. Ну, я не знаю. Да, есть еще вариант, надо начать спрашивать и тому подобное. Это не безинтересно. Не безинтересно. Ну, и общаться с хорошим мастером всегда не безинтересно. Это не значит, что он тебе возьмет и прямо, ну, вот так. Но он очень сузит. Ну, поиск. Ты скажешь, я никогда об этом не думал. Действительно, а я же в детстве реально это мне бы нравилось. Оказывается, это мое предназначение. А я как дура на швейной машинке. Ну, что-то такое. Вполне реально. Но мы должны учесть, что для женщины это всегда будет... Для женщины вообще всегда ее деятельность должна быть ну, на грани предназначения. Потому что... Если мужчина какое-то время, он может вообще заниматься не своим делом, потому что для него чувство долга перед семьей, то есть дхарма мужа, может превысить. Он может работать даже на неинтересной работе, но он может ее уравновесить, потому что он выполняет свой долг перед семьей, и он получит бонусы. Потому что он это делает и тому подобное. То женщине это вообще запрещено. Ну, редкие моменты, когда женщина может так поступать. Ну, я не знаю, там, упала плита на голову, и он временно не трудоспособен, лежит пока в коме. Ну, конечно, можно пойти пока посуетиться. Но так, чтобы это стало профессией, нет. То есть, для женщины всегда на первом месте семья, а потом уже в виде хобби какая-то деятельность, чтобы она, ну, там, не скучала, там, и дает как релакс и терапия. А для мужчины же первым делом семья идет через работу. То есть он не может сидеть дома и говорить, для меня первым делом семья. Я думаю, вы его ну, каталочкой какой-то, скалочкой охавячите сразу же. Да? Ты иди как бы, ну, люби семью вот прямо в порту, таская мешки с ананасами. Не знаю почему, ананаса, видимо, захотелось. У меня аллегории всплывают в зависимости от того, чего хочется. Вы услышали?
Да.
Пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы, что-то как-то без вопросов сегодня не может быть, и я прямо нервничаю.
Я зарабатываю это голове, и каждый раз мне все больше и больше вникаю в себя, прорабатываю себя, и поэтому...
Задумалась, да. Ну, я могу чем-то еще что-то подбросить? Лезть. Смотрите, мы можем сейчас говорить и не только об этом. Ну, опять же, как завершающая встреча у нас, мы можем подытожить такое резюме по предыдущим темам. У нас и детская тема была, и мужчины, и женщины, и вчера мы выходили из разрушающих отношений, так, не по-детски, да, тоже да, полезненько так это произошло. И потом мы спасали мужчин от безответственности, ну, тут в таком духе. Что-нибудь по поводу этого, ну, как хотите, я просто, я не настаиваю.
Можно?
Да.
Разрушающие отношения у меня хотя не было. Они же могут и связаны быть с работой, например.
Конечно.
Уходишь с работы, потому что
да.
Отношения.
Ну, да. Но я скажу, что потеря работы редко бывает так разрушающе, как потеря семьи, там, любимого. Ты же там сексуальные желания свои на работе не удовлетворяешь. Ну, я шучу, конечно. Работа, как правило, проблема, вот, когда ты теряешь работу, она больше не из-за того, что ты теперь не занимаешься этой деятельностью, потому что тебе так нравилось ну, быть курьером. Нет, скорее всего, тебе нравилось получать свои которые несколько тысяч евро, и за которые ты мог решать вопросы, да, какие-то. И страх от того, что теперь тебе не будут их платить, ну, возникают какие-то как бы проблемы. Поэтому тут не совсем то же самое. Не совсем то же самое. Но какие-то элементы можно использовать. Во всяком случае, не надо смотреть назад. Не нужно... Ну и не нужно, опять же, говорить, да, фигня, все. Да, и не особо и хотелось. Ну, переслушаешь, оно будет, ну, в доступном варианте. Я вот Маше оставлю все записи. Вы можете к ней прийти и затребовать нашу встречу. Я думаю, она вам за мзду немалую отдаст. Ну, а что делать? Надо же как-то оставить тебя рядом с источниками финансирования. Пожалуйста. Ну, можем начать прощаться тогда. Нет, я не поэтому. Честно говоря, я об этом даже не помню по причине того, что я ж мужчина. А мужчина может сосредоточиться только на одной вещи. Я о чем говорю? Мы перед лекцией, Маша, тут есть магазин, который мне может быть интересен. Ну, это редко магазины, которые мне могут быть интересны. Ну, я шучу, говорю, о, тогда мы лекцию быстренько за полчаса и поедем туда. И сейчас она говорит, ну, магазин-то закрыт, и я только это. Она, если бы не напомнила, я бы тоже не вспомнил. Почему? Это одна из особенностей мужчин. Мужчины не могут сосредотачиваться на нескольких вещах. То есть ты читаешь лекцию и думаешь о том, что поедешь в магазин, так не бывает практически. Ты там не сможешь ее читать. А для женщины это нормально. То есть ты можешь сидеть, слушать меня, думать о своем, да, о чем-то. При этом можно еще вязать, рисовать. И телевизор может работать. То есть если бы работал телевизор, женщины смогли бы его еще и смотреть. А мужчины так не бывает. То есть мужчина, он, ну, может концентрироваться на одной вещи. Среди мужчин там был один этот парень, который несколько вещей мог делать одновременно. Да, я тут считался какой крутой перец, талантливый. Да любая женщина это легко делает, никто ее не называет талантом. То есть это тоже надо учесть. Вот видите, какую вам информацию подбросил. Ну что?
Сегодня услышал, что талант это... Через чего проявляется Бог человека. Получается, талант не может быть предназначением, или опять же это.
Талант и есть предназначение. То есть Бог берет тебя на работу с учетом твоего таланта. А талант Он тебе и дает в результате твоих желаний и стремлений. То есть то, что талант это то, чем человек занимался в прошлой жизни, достиг каких-то успехов. И он был к этому привязан, и у него этот навык есть. И приходя в эту жизнь, он его притаскивает. То есть какие-то вещи, ну, он достигает очень легко, ну, как Моцарт. То есть много хороших музыкантов, а Моцарт был гением. То есть в 5 лет он писал, в 5 лет, детки маленькие, да, ну, вот ребенок бегает, девочка ей 4 года, да, через 5 лет она не будет выглядеть, ну... Я знаю, у меня есть ребенок, я представляю, ну, что такое ребенок в 5 лет. Он реально в 5 лет писал какие-то шикарные произведения, причем писал их на чистовик. У него не было такого вообще навыка писать на черновик, а потом это переделать. То есть он садился и тупо записывал. Да, он вспоминал, он качался с травы. Садился и все... Просто записывал. Да, он талант. Просто это его предназначение. Он достаточно, связь очень близкая была с этим. Поэтому многие люди, ну, вот вы видите, они раз начинают что-то делать, и ты понимаешь, ну просто талантище. Как это вообще не представляешь? Поэтому люди, которые не боятся свое хобби сделать своей работой, они всегда успешны.
Можно сфиксовать вопрос?
Давай.
Ну вот по поводу предназначения, по поводу партнерства, например, есть предназначение, ну как бы понимаешь, да, есть предназначение, но хочется же, чтобы партнерские, ну как бы семейные, не партнерские, семейные отношения тоже были в каком-то...
И как они мешают?
Не знаю, а если у мужчин, например, другие интересы, они так далеки, что...
И что, а тебе-то какая разница?
Ну как, хочется, чтобы как-то мужчина, не знаю...
что? Был такой, как ты? С такими же интересами? Подумай. Как? Оно никак не мешает. Абсолютно никак не мешает. Это параллельные вещи. Это тебе хочется супчика карри и макаронного салата. Ну, положи то и другое, и съешь.
Ты даже образ жизни пытаешься.
Так же самое, если ты хочешь построить семейные отношения, да, это нормально, это часть твоей дхармы, женщина, семейные отношения, дети, и при этом какие-то вещи абсолютно не мешают. Ну, например, быть мамой и певицей.
Ну хорошо, скажем так, мне нравится заниматься изучением и распространением духовного знания, что ну, мне как-то не будет очень интересно жить мужчине, которому это не нужно.
Тебе нравится изучать и распространять духовные знания для своего мужчины?
Нет.
А для кого?
Ну
какая тебе разница, что он по этому поводу?
Просто важно, для меня просто важно, чтобы...
Почему?
Ну, как бы,
Почему? Зачем?
Как зачем? Я должна получать какой-то...
Ты от него изучаешь Священное Писание? Нет.
Ну, хорошо, чтобы он был...
Почему? Почему? С чего? Откуда это? Откуда этот стереотип?
Потому что материальный ум изучается быстрее, чем... какой-то разум, какая-то духовная ситуация.
Придумка какая-то. Ты ж... Да, я никакой опыт. Это опыт ошибок. Опыт ошибок. Пытаться совместить мягкое с теплым. Есть семейное счастье. Какая тебе разница? Ты выходишь замуж за достойного человека. Если ты правильно за него выходишь замуж по нашим всем пирамидкам, да, то пройти уровень духовный невозможно. Обойти его. Если ты прошла эти все, он очень чудесно понимает, ну, твои желания, твои чаяния, твое видение, твои духовные потребности. Где же не фэншуй? Другое дело, что если ты, ну, все через нижнюю чакру, да, и как-то вот есть какой-то мужичок, да, и тут вот тебя прибило заниматься духовной практикой, а ему оно нафиг не надо. Оно ему не надо, потому что отношения на сексе построить, ну, по большому счету. И хочется его куда-то поднять. На самом деле женщине хочется не того, чтобы он духовно развивался, а просто хочется гармонии по этому вопросу. Так сделайте эту гармонию до брака. Мы же об этом и говорили. А если этой гармонии нету, потом переделать очень сложно. Да и не мешает это особенно. Даже если ты в браке, у тебя все хорошо, и ты начал заниматься еще чем-то, что-то изучать. Как это мешает? То есть, как? Вот он достойный человек, мужчина тебя любит, уважает, выполняет свои обязанности, хороший отец. Как он мешает тебе распространять? Совсем так же важно, чтобы вы вместе сидели. Да, это важно. Сиди сама. Есть же масса других людей, которые этим занимаются. А если бы тебе забыло, например, ты захотела заниматься макраме. Совсем важно, чтобы мужчина тоже владел этим навыком. Профессионально причем. Вот в том-то и дело, что это ничем не другое. Это все то же самое.
Ну а есть же 4 уровня, например, ремесленники, купцы.
Ну есть, конечно. Да.
Если, например, вот, скажем, женщина, например, как Маша, да, вот она получается ученый. А, ну, да, потому что изучает и распространяет. А мужчина, например, ну, скажем, слесарь.
Хорошо, это у меня вопрос. Когда это выяснилось, что она брахман, а он шудра? Как же это после брака? То есть это не было брака, да. То есть Машу в мешке из-под сахара принесли некие демоны и отдали этому слесарю во владение. Какая это?
Она не была духовная,
то есть она
пригодилась
на браке,
например.
И что?
Потом она начала заниматься.
А до этого Маша была тоже слесарем, да?
Да, я была слесарем, я и остаюсь слесарем.
Ну тогда что ты паришься? То есть слесарь с высшим образованием, он все равно слесарь. Я утрирую, но...
Ну, уровня, конечно, не
приму. Нет, вещи меняются. Все, любой человек может стать брахманом.
Назначение стало понятно только в отношениях, допустим. Вот это я еще имею в виду.
В отношениях с
честью. Ну, иногда, например, ну, очень долго, да, люди в погоне за финансовым благосостоянием, за престижем, за чем угодно, они игнорируют свои таланты, игнорируют предназначение, ну, не хотят обращать внимание на эти вещи.
Mm-hmm.
Потом, когда они его открывают, получается, что вот эта форма как бы партнерских отношений, форма вообще существования, ее нужно менять. И это очень сложно сделать в семье, например, которая уже как-то...
Ну, мы же говорили про 5 уровней и тому подобное.
Да, но если уже отношения построены не таким образом.
То что надо делать, когда отношения построены? Прики. Зашла с другой стороны, а все равно ответ получила точно такой же. Что ты с этим не сделаешь? Надо понимать, что если человек занимается серьезно духовными какими-то знаниями, то он очень спокойно, очень терпимо относится к тем, кто рядом с ним. Если человек настоящий брахман, он никогда не будет своих близких попрекать этим, вот у вас нет образования, вот нету этого знания, вот мама уже брахман, а ты хреном как был, вот это за 300 евро тут пашешь, плитку кладешь, смерть. Нет, это говорит о том, что не брахман, а просто эгоистичное, нахватавшееся каких-то грешков живое существо. Речь не о тебе, конечно же, а о какой-то другой женщине из Гамбурга. Да. Поэтому говорится, что по большому счету, я тоже хочу, чтобы вы это сейчас запомнили, когда мы делим на кшатри, вайшев, брахманов и шудов, все да, понимают термины эти. Брахманы это интеллектуалы. Да, это 4 сословия человека. Он этим занимается. Можно, все можно, поменять можно. 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 Чуть-чуть можно. Ну, ты просто живешь, и если ты не брахман, ты, возможно, этим никогда и не заинтересуешься. Понимаете? То есть есть у человека склонность к этому. Если же, ну, давайте сначала, значит, брахманы это интеллектуалы, да, это жрецы, это учителя, там, преподаватели, может быть, не в школах, а именно по жизни такие. Да. Это мы говорим, а это телесная концепция стопроцентная. Да. А второй уровень это кшатри, это управленцы, воины, которым он защитники какие-то. Третье это вайши, это торговцы, бизнесмены, которые понимают, что такое на добавленная стоимость НДС. А четвертое это работники, люди, которые умеют делать что-то руками. Очень хорошо.
Творчество тоже?
Ну, смотря в чем творчество.
Ну,
это все шуда считается.
Если надо давить, он был одновременно и брахманом, и художником.
Сложно сказать. Я не так хорошо знаю философию Леонардо да Винчи, картинки видел.
Ну, художником стал только в нашем веке, а до этого он, в принципе, изобретателем был. И...
Это все работа с... Причем здесь... Брахман это тот, который понимает сущность бытия. Тот, который может объяснить, кто ты, ну, что ты тут делаешь и тому подобное.
Человек, который знает какое-то дело, например, он изучил какой-то предмет. Механику, там, не знаю,
шуда.
Такое.
Да.
Но он хорошо передает этот предмет, это еще не брахманический.
Не, почему? Вполне реально. Но дело в том, что огромное количество людей могут знать механику, и только единицы могут преподавать механику. Так же, как, знаете, бывает много спортсменов, а тренер это редкость. Ну, хороший тренер такой, который умеет передавать. Причем он сам, он может не быть таким, да. Да. Хороший тренер, который вот может передать, да, вот может раскрыть эти качества в человеке, научить. Но опять же, если он тренирует, ну, как бухать с локтя, ну, то это совсем другое. Вот кто-то хотел задать вопрос, я вот вижу, мы так заговорили. Ну, да.
Я хотела спросить, а насколько реально, если делать правильно все отношения, ну, то есть построение отношений, насколько реально, что люди, которые, души, которые должны были встретиться здесь, что они действительно встретятся?
Хорошо. И... Вопрос, смотри, должны были встретиться. Кому должны?
Но по Божьим установкам.
То есть у тебя, как у живого существа, возникли сомнения, что у Бога что-то там не сложится.
Не совсем так. Я прямо неправильно поступаю. Да, если люди неправильно поступают, что-то они неправильно как-то делают, они по-любому столкнутся.
Столкнутся, конечно. Только люди, которые попадаются в твою жизнь.
Бог не переиграет в этом плане.
Бог может сделать все, что хочет.
Поэтому...
То есть мы его не можем ограничить. Мы не можем ограничить его способности, его намерения, своими скудными представлениями о его могуществе. Поэтому он как хочет, так и делает. Но есть определенные схемы, по которым он как бы поступает, чтобы нам их объяснить. Потому что если он все время будет говорить, я как хочу, так и делаю, ты же не сможешь меняться. Правда? Ты скажешь, как же я буду меняться и делать по правилам, если ты сам не по правилам. Поэтому в большинстве своем он по правилам. Но это он хочет делать по правилам. То есть пока он хочет по правилам поступать, поступает. Вот, например, как мы говорили, со святыми он берет и выходит за правила. Ну, нормально. Поэтому люди, которые в твою жизнь приходят, вот лично в твою, я вот свидетельствую, еще ни одного человека в твоей жизни не было, включая меня, включая его, Машу, которые пришли сюда случайно. Случайность – это просто необъясненная закономерность. А как ты уже будешь на это реагировать, это твой выбор. То есть у живого существа, у него есть свобода выбора. Ограниченная, но есть. Мы сейчас перелезли в ту тему, которой у нас не будет, особенности духовной практики, но тем не менее. Основа взаимоотношений с Богом, основа любовных взаимоотношений с Богом является свобода выбора. Это понятно? Сейчас, секундочку, а то я уже так хорошо пошло, что у вас столько вопросов, что я не успеваю ответить. Это чудо. Да. Основа любовных отношений с Богом, основа вообще любовных отношений – это свобода выбора. Согласны?
Угу.
То есть вы в любовных отношениях оба должны хотеть этих отношений.
Угу.
Согласны? Ну, как это перевести на понятные нам темы? Ну, ты женщина, я мужчина. Я хочу с тобой строить любовные отношения, ты со мной хочешь строить любовные отношения. В результате этого мы построим что-то. Да, у нас возникнут, возможно, интимные отношения, и будет все очень хорошо и очень красиво. Но, допустим, ты не хочешь их строить, а я хочу. И у нас возникли с тобой интимные отношения. Как это называется? Изнасилование. И я вместо радости какой-то, да, получу, по Уголовному кодексу Германской Социалистической Республики лет 9, да, и поеду с какими-нибудь, я не знаю, там, арабами сидеть в какой-нибудь местной тюрьме.
Угу.
Ну, не до такой степени, как шикарные Мерседесы. То есть тюрьма, она и в Африке тюрьма. А этому же гражданин другой страны, скорее всего, отправят сидеть ко мне туда. Поэтому, понимаешь, о чем речь? Свобода выбора не нарушается. И также в отношениях Бог с тобой, как со своим партнером любовным, он не будет нарушать твою свободу. То есть он, чтобы ты хотела это сделать, он будет создавать условия, атмосферу, чтобы ты захотела строить любовные отношения.
Угу.
Вот как-то так. Поэтому те люди, которые приходят, они это часть уроков определенных, чтобы ты росла. Говорят, что карма – это закон действий и последствий, да? И мы не можем изменить то, что с нами происходит. То есть какие уроки к нам приходят, события какие приходят, то есть люди какие, мы это не можем изменить. Это не от нас зависит. Но как мы на них реагируем, у нас полностью есть свобода. То есть тебя обидели, кто-то, нахамил тебе кто-то. Это по карме пришло, 100%, потому что ты кому-то хамила. Ты должна это получить. А как ты на это среагируешь, это от тебя зависит. Ты взяла, обиделся и сказал, что он урод. Все, твой вывод. Или наоборот сказал, да, действительно, видимо, я так же поступала, и мне пришла реализация. Я понял, как чувствует человек, которому нахамили. Вывод, я не буду никогда никому хамить. Там говорят, супер, нет смысла тебе присылать хамов в жизни, чтобы тебя учили. То есть нам важно чаще не решить проблемы, которые с нами к нам приходит, а повести себя достойно. То есть реагировать очень правильно. Ну, как-то так.
Угу.
Да, я, пожалуйста.
Я правильно понимаю, например, что предназначение человека одно. Но судьба, как например, на примере такого вопроса, что
она может жить не только там, например, с каким-то Петей, который один, как она представляет, и с ним может не встретиться, если она грешит, неправильно сделает это. А у нее, в принципе, ее судьба есть и Вася, и Петя, и Коля.
Да, есть варианты.
Она свое предназначение может также выполнить, просто она должна будет их выбрать.
Да. Варианты. Будут варианты. Вариантов будет это. Ждать вот это суженный мой ряженый, единственный, он мне придет. Нет, это не в планах Бога. У Бога нету планов каждой бабе выделить по мужичку, каждому ребенку по мороженому. Чтобы все тут были счастливы. Он не собес. Конечно. Его задача прислать тебе людей, чтобы ты что-то поняла. Это уроки. За нас он их не будет решать. Мы здесь для того, чтобы что-то понять. Поэтому приходит человек, это не случайный человек в твоей жизни, и тебе надо понять, как строить с ним отношения.
Если не получились отношения, выбор твой был неправильный.
Может быть, выбор-то... Нет, это не был плохой человек. Нет, ты неправильно реагировал.
Не говорил я, что плохой человек.
Был неправильный выбор технологии общения с ним.
Да.
Да, конечно. И твоя задача пострадать в результате этого. Понять, что это неправильно, что с людьми так нельзя. Потому что если ты не сможешь строить отношения с человеком правильно, то как ты сможешь научиться строить отношения с Богом? И это есть самое важное. Вот самое важное, о чем мы вообще говорили. Это самое, вот самое главное. Бог присылает нам людей для того, чтобы мы научились с ними строить отношения. Потому что основная его задача, чтобы мы построили отношения с ним. По большому счету, как бы грубо это ни звучало, люди, которые нас окружают, это те, на ком мы можем научиться, натренироваться, строить правильные отношения с ним. Он же не может прийти к тебе и сказать, ну давай потренируемся строить отношения. Нет, он пришлет меня.
А если в жизни чаще всего приходят люди, например, деспотичного характера?
Нет, неправда. Они не приходят деспотичного характера.
А как с ними строить отношения?
Приходят те, кто должен приходить.
Нет, никто не говорит, они должны.
А, но ты же сама выбираешь это.
Угу.
Ну вот смотри, в мире есть деспотичные люди? Есть. А пускать их в свою жизнь и не пускать, это твой выбор?
Не всегда.
Почему? Ваш интерес там.
А если это твой шеф, ты сейчас там.
А что ты там работаешь? Цепочка длинненькая. На ноге? Ты должна, ну, ты что, убила его детей, он заставляет отрабатывать.
Тоже есть какая-то видимо карма, что ты не можешь всегда что-то.
Ну, твой выбор-то есть всегда. Говорить о безысходности. Не надо.
Не, ну какая-то чаша.
Безысходность. Ну какая разница, легче или не легче. Это твой выбор.
Понятно.
Логично?
Да.
Никто не заставляет. Крепостное право отменили в 1861 году.
Угу.
То есть уже давно. Поэтому это твой выбор там находиться. И это урок, что не надо терпеть.
А если на следующей работе деспот шеф?
А почему, как ты думаешь?
Вот я и спрашиваю.
А потому что ты не отработала, не поняла, как это нужно.
А как, например, вот с эстетичными людьми строить отношения?
Не надо с ними строить.
Не надо.
Да, не надо с ними строить, просто надо разворачиваться и уходить.
Угу.
Пока ты привязана, ну вот как мы говорили вчера, если женщина, она медитирует на... Ну ты ушла с работы, говоришь, боже, мой шеф... Кот просто Гиммлер. Какой Гиммлер? Он просто олицетворенный фюрер, который достал меня. Он в прошлой жизни Освенцимом командовал. Я его ненавижу, он скот. Пу на него. И там иголочка эта самая. И пошла искать другую работу. На кого ты медитируешь все это время? На своего бывшего шефа. На кого ты намедитируешь? На своего бывшего шефа. И появится женщина другой формы жизни, но такая же мерзкая... какая-то там дама. И ты думаешь, почему у меня так? Да потому что ты на них медитируешь. Потому что ты сама такая. Ты, возможно, ведешь так себя со своими детьми. И тебе Бог присылает урок, чтобы ты поняла, что чувствуют люди рядом с тираном. Поэтому посмотри по сторонам, с кем ты так ведешь себя. Перестань медитировать на шефа. Посмотри на себя и пойми, блин, я же соседей достала. Я же достала своих единоверцев, я же достала не вегетарианцев, ну и так далее, ну своим деспотизмом, да, каким-то. Надо этого не делать, надо любить людей.
Если мы притягиваем то,
конечно,
зеркало,
тем есть зеркало. На самом деле.
Mm-hmm.
Потому что любая ситуация, она берет и расшатывает емкость. А из этой емкости льется то, что в ней есть. Если как бы ситуация тебя раскачала, из тебя потекло дерьмо, ну, оно просто наполнено. ты наполнен этим, поэтому течет. Поэтому надо вымывать и наполнять, это очень полезно, тогда и будет течь. Поэтому если тебя окружают сюда деспоты, то скорее всего ты деспот для кого-то другого, и этого не видишь. Урок не пройден, чего-то ты не понимала. То есть карма в большинстве случаев — это эмоция. То есть эмоцию надо что? Почувствовать, понять. Эмоцию понял, все, день сурка. Следующий этап.
Спасибо.
Так понятно было?
Да, да?
О, я могу.
Ну, а если такие отношения, которых нельзя избежать,
к примеру?
Родственники. От них не убежишь.
Почему?
Нет,
нет, мне вопрос был задан, да. Да. А почему? Я хочу уточнить, я не знаю таких отношений. То есть если тебе 12 лет, то ты не можешь. Но в данный момент мы сейчас говорим о вас или о девочке 12 лет? Обо мне. То есть не бросается в глаза, что вы девочка 12 лет.
Нет, я понимаю, что можно изменять, но...
Ну не хочу этого.
Нет, это тоже как урок дается.
Конечно.
Но это
что, разве урок терпения? Почему женщины все думают, что с ними происходит, это обязательно, они должны научиться терпеть. Терпеть, как Жанна Д'Арк на костре. Нет. Ты должна понять, для чего тебе этот урок. То есть дистанцироваться от людей — это тоже урок.
Но в данном случае с ситуацией с шефом, как бы ей нужно просто избегать и не встречаться с такими людьми, не впускать.
Конечно.
А в этом случае, где родственники, где люди, которых нельзя исключить, просто нельзя
прервать отношения. Почему?
Ну, потому что это неправильно.
Ну смотри, вот ты только что сделал два заявления, очень серьезные, с таким-то экспрессивным лицом, и спорить сложно. Этого нельзя сделать, это неправильно. Теперь я задаю вопрос. А на самом деле чего ты делала такие выводы, что этого нельзя сделать и что это неправильно?
Ну хорошо, в данном случае отношения с мамой неправильно прерывать.
Почему?
Ну, потому что это мама.
Ну, я дерусь, потому что дерусь. Умонастроение Портоса. Помнишь, такой фильм был? Ну, такой, самый тупой из мушкетеров был. То есть он ничего не мог объяснить. Ну, вот он, ну, потому что так нормально. То есть, ну, это же мама. А если...
Хорошо. Из того, что я, из тех знаний, что я получила, да, я пришла к выводу, что, пытаясь до этого избежать этих отношений, ничего не менялось. Я понимала, что все время возвращались.
А мы не говорим избежать, мы говорим дистанцироваться. То есть, когда возникает какая-то проблема между людьми во взаимоотношениях, всегда это неправильная дистанция. То есть нарушена какая-то дистанция. Кем она нарушена, я ж не знаю подробностей. А, возможно, мама забыла, что в 14 лет с тобой надо быть другом. И она продолжает тебя глумить, как девочку 5-летнюю или 6-летнюю. Такой вот вариант. А может? Может, вполне реально. Возможно, ты забыла, что не надо маме говорить, что ты яйцо, а она курица, и не надо ей давать наставления. А ты, возможно, их даешь интенсивно. Я, опять же, я предполагаю, я ж не знаю подробностей. То есть, какая-то причина того, что так происходит, есть. Потому что если между близкими людьми нету взаимопонимания, значит, есть какой-то геморрой нездоровый. Поэтому нужно дистанцироваться, обнулить отношения и начать их, но с дистанции. Для этого надо, возможно, пройдет какое-то время, все успокоятся и тому подобное. И заново, очень постепенно. Начнешь маме носить конфетки там. А может быть, она сразу их не примет, или она к тебе начнет. И ты опять дистанцировались, раз не пошло. Но просто сидеть вместе, ну это ж мама, я должна терпеть. Она говорит, ну это ж моя дочь, я ж должна ей выносить мозги. Я-то это так воспринимаю?
Нет. Я не донесла правильно.
Да, носи.
То, что вы говорите, это все происходит в виде дистанции и так далее. Просто я понимала, что в данном случае нужно просто решать, то есть что это как-то не зависит от меня эти отношения даны для чего-то.
Для урока.
Конкретно не сложившиеся отношения.
Конечно. Конечно. Они так, может, никто не знает какой-то урок. Ты должна просто его пройти и все. Если ты видишь, что это напрягает, надо дистанцироваться. Всегда надо дистанцироваться с теми, кто тебя напрягает. Женщина не должна общаться с теми людьми, которые ее напрягают и понижают ее самооценку. Кем бы они ни были, даже если это мама. Поэтому надо дистанцироваться на какое-то расстояние и уже заново выстраивать отношения, уже соприкасаясь углами неострыми. И при этом сделать правильные выводы. Например, как не надо поступать маме, потому что потом у тебя появятся дети. Если ты эти выводы не сделаешь, ты обрушишь на них все то, что мама обрушила на тебя. То есть ты должна понять это.
Это как раз вот понимаю.
Ну вот, все, что я сказал, ты понимаешь.
Да.
Ну, мы же для этого и собрались. Никто никому не обязан. Свобода выбора. Конечно. Никто никому не должен. Дети ничего не должны своим родителям. Потому что они не могут отдать родителям то, что родители дали им. Они их не могут родить. Все, что ты должна своим родителям, ты можешь отдать только лишь своим детям.
Просто получается, я пришла к тому, что вы сейчас пересказали, но почему-то в последнее время мне пришла другая такая информация, где говорится о том, что...
Надо терпеть.
Не терпеть, что конкретно отношения, с очень, особенно с женщиной, отношения с ее, со всеми женщинами, с особенностями с мамой очень важны. И в жизни, которая
конечно,
влияет
да.
на все дальнейшие общественные
да.
жизни. И понимая это, я...
Сделала вывод, что нужно...
Нужно что-то, да.
Терпеть.
Возможно, терпеть.
Вот в том-то и дело. Ну, смотри, то, что я говорю, разве то, что я говорю, противоречит тому, что отношения с мамой очень важны? С мамой важны очень... Правильные отношения, хорошие отношения, а плохие отношения, они ужасные. Поэтому то, что я говорю, как построить отношения. И первое, что нужно сделать, дистанцироваться. Дистанцироваться. Всегда так происходит. Ну вот, например, сейчас, слышала, может, что в Украине война идет. Да, одни люди воюют с другими. Что нужно, чтобы не было проблем? Дистанцироваться. Поэтому между ними кто-то должен влезть. И пока между ними кто-то не влезет, большой и сильный, раздвинет их в разные стороны, там, в голубых касках, они будут убивать друг друга. Вот и все. Поэтому, когда будет дистанция, когда все охлынут, когда у них не будет возможности. Как я смотрел какой-то старый КВН, то ли 92-й, 91-й год, я уж не помню. А может еще раньше. По-моему, даже 89-й. И там финал, очень удивительно, вышли две команды. Одна назывались «Парни из Баку», а вторые назывались «Армянская команда». В общем, какие-то армяне. Не новые, а какие-то армянская какая-то команда. И потом, это особо никто не видел, но вот я смотрел передачу аналитическую, и он говорит, очень удивительно, но в финал попали две команды, страны которых находятся во время войны. То есть они реально воюют сейчас, убивают друг друга. И потом так смотришь, они так стоят и так, конечно, напряженность есть, прикинь. Это, представляешь, в 43-м году, КВН, сборная Берлина и Курска, да, там, что-то такое. Есть, была бы напряженность? Конечно бы была. Поэтому здесь такая же ситуация, надо дистанцировать. Но прошло какое-то время, проходит, и люди попускаются, как 10 лет назад Россия воевала с Чечнёй. Дистанцировалось, время прошло, и сейчас спокойно относится команда из Чечни в Москве, правильно? КВНовской какой-то. Сейчас уже там время прошло, но надо было что? Дистанцироваться. То есть, и здесь такая же история. Мама, папа, друзья, дистанцироваться. Разорвать, раздвинуться и быть на дистанции. Потом ее можно сближать.
Но при этом не поменяв своего отношения или каких-то...
Конечно. Как изменится? Если ты по старым принципам движешься... Мы вчера об этом и говорили, что чтобы выйти из отношений, из плохих, неправильных, разрушающих, нужно дистанцироваться, а потом же все проанализировать. Какие действия привели. Поэтому, если ты маму ненавидишь и собираешься с ней строить отношения, там открываешь дверь и в лицо банку нутеллы. Хлобысь! Мама, я тебе подарок принесла. Не пойдет. Надо понять, почему это происходило. Надо понимать эти вещи. Ты где-то была не права, она где-то не права. Может, вы где-то что-то там делали неправильно. Может быть, на это десятилетия уйдут. Но точно не терпеть. Это типично женская такая, типично женский метод. Если это отношения важны, надо терпеть. Если для детей очень важна семья, надо терпеть мужа негодяя. Для детей так важна полная семья. Не бывает худшего варианта, как полная семья, где люди ненавидят друг друга. Я должна терпеть ради детей. Да детям наплевать на то, что ты терпишь. Им нужны счастливые родители. Поэтому нужно взять и сделать отношения счастливым, а не терпеть мужа-алкаша. А для этого нужно что? Дистанцироваться, все обнулить и перестроить. Сложно? Ну, а кто говорил, что легко? Что-то я завелся, да, немножко? Ну, простите, пожалуйста. Я бывает так в раджасок впадаю, меня все ругают, ну, что ты сделаешь? Видишь, аж вода прямо вся, ну, ушла. Радиатор кипит. На всякий случай, если я вдруг, ну, был как-то это самое, ну, завожусь, я такой враж впадаю. Да? Ну, хорошо, спасибо. Ну что, есть еще вопросы? Кто-то махал руками, пока мы говорили. Я помню, что кто-то поднимает руки, а я ее игнорирую. Если кто хотел, но не задал вопрос. Все все спросили. У вас еще есть шанс. До окончания нашей встречи осталось 3 секунды. 2 секунды. Я знаю, как выжить.
Если... Была такая мысль незаконченная, мне недопонятная. Если есть такие люди, которые ушли раньше времени, сами не так вышли, и вы сказали, что он останется здесь тогда на уровне тонкого тела, но он отбудет весь срок, который должен быть.
Да, ну это если это человек, ну это речь там идет о самоубийцах, там еще что-то.
Вот,
да.
И мне, это я первый раз такое слышу. Ну, как он здесь, когда...
В виде привидения.
Но он к земле привязан.
Да, конечно. Он даже привязан не только к земле, а к тому месту, где он был привязан. Ну, где-то здесь.
А, может, это домовые как бы.
Да, он может к дому быть привязан. Он может быть, если он к телу был привязан, он может быть на кладбище тусить. Почему на кладбище так гнусно? Потому что там есть масса живых существ, которые привязаны к своему телу. Они так сидят и думают, блин, ну...
Да,
да. Но... Конечно, да. Он там будет сидеть, блин, пока не придет его время. Потому что, ну, это такой есть аспект. И очень страдают живые существа. Очень. Сильнее, чем они страдали в, ну, ну, в теле. Потому что желание наслаждаться есть, а инструмента уже нет. Ну, я шучу, а в носу не поковыряться. Представляешь, в носу у тебя чешется, а поковыряться нечем. Ну, я шучу, это шутка. Но, ну, в любом случае очень похоже. Ну, вы же помните, в гипсе кто-то был? Почесаться нельзя, нельзя дотянуться. И вот так же само страдают эти люди на тонком теле, потому что есть грубое тело, вот мясо, кости, всякое такое. Есть тонкое тело. Да, и вот тонкое тело – это такая матрица, на которой натягивается грубое. И в нем уже определено время. Ну, сколько это должно происходить. Поэтому если кто-то берет и стягивает грубое тело, тонкое остается. Оно такое же.
А еще последний вопрос. Был у меня как-то вопрос насчет того, что дети, когда маленькие, умирают. Там год, три, неважно. И вот мне как бы один человек сказал, в еврейской религии у них есть как бы такое понятие, что он в этой жизни должен был только вот это время пройти, чтобы уже свой как бы... Ну, как совершить?
Вариантов тьма. Вариантов тьма. Я сходу сейчас их десяток напридумал. Не факт абсолютно. Абсолютно. Это один из вариантов. А, возможно, в прошлой жизни вы убили этого человека. Может быть, это, ну, я не знаю, или он убил. Ну, абортировали, например. И да, это масса, прийти, чтобы доставить страдания. То есть ты убил его, он приходит либо тебя убивать, либо тебя доводит просто до истерики таким образом. Либо вы издевались над этим человеком, либо, ну, там масса чего бывает. То есть какая-то отработка. Говорят, что в хитросплетении кармы разобраться нельзя. То есть вы сейчас не должны сейчас вот мои версии натягивать на какой-то, может, свой пример. Я говорю, что таких вариантов может быть огромное количество. И в этом смысле нет разбираться. Нет смысла разбираться, потому что вы не разберетесь. не разберетесь. Она есть, но вы не разберетесь, у вас нет доступа. Вы должны понимать, что схема такая. Все, что происходит, здесь происходит по воле Бога. И это определенный урок. Если уходит маленький ребенок, это какой-то урок. Какой-то урок. Вы должны это были, возможно, просто перестрадать. Потому что вы, возможно, у кого-то забрали ребенка, вы у кого-то что-то отобрали, вы что-то сделали, конечно, да, а может и в это, никто не знает. Но вы не поняли, насколько это было ужасно. И вы получили эту реализацию. Вы поняли, что значит отзабрать ребенка у кого-то. Возможно, вы в прошлой жизни, будучи мужем, забрали ребенка у матери. И не знали, как это она как бы чувствовала. Тут вот тебе, у тебя раз твой ребенок ушел. Все.
А могут встречаться, например, убийца и жертва?
Ну, конечно, жизни? Да. В большинстве случаев, если кто-то кого-то убивает, это в прошлой жизни они обменялись ролями.
Что, не обменялись ролями, а примерно в той же самой...
Может быть. Все что угодно может быть. Поверьте, фантазия... И могущество тех, кто организует это все, несоизмеримо больше могущественно, чем мы можем даже себе представить. То есть вот эти все вещи организовать, ну, все организовывается. Все очень тонко высчитывается. То есть ты когда приходишь в этот мир, у тебя с тобой приходит, ну, тебе приходит масса уроков, которые ты должен будешь получить. И уже эти силы, они все это с connection будет со всеми живыми существами, которые должны в этом поучаствовать. Я рекомендую ВКонтакте найти, есть философия кармы, логика кармы называется. Лекцию я как-то читал, ну, может, вам будет интересно.
Я ВКонтакте есть
только. Да. ВКонтакте, ну, или на дисках слушайте.
Кстати, не предлагаете
диски? Я предлагаю, есть диски. Если вдруг кто-то остался без дисков, то можно за какие-то пожертвования их получить. Ну, можно как угодно их получить. Да.
А у меня вопрос, наверное, немножко похож, как про шефа. Если в жизни, ну, там, мужчина или женщина спать при очень тяжелой работе, которая не приносит освобождение, то мужчине там нужно исполнять свою карму, ответственность перед смертностью.
Может быть, это просто не та работа? Кто сказал, что та работа, которой вы занимаетесь, вы обречены заниматься всю жизнь? Может быть, ну посмотрите по сторонам и трезво ужаснитесь. У нас есть выбор, чем заниматься. То есть просто сядьте и подумайте, чем можно заниматься в этом мире. Понимаете, когда человек работает от безысходности, он всегда страдает.
Пробуются разные виды работы. Ни одна не идет. Ничто не идет.
Звезды так ставили. Ну, я не знаю. Я не знаю. Смотри. Ты говоришь, я страдаю. Я живу в бедной стране Германии. Тут бандитизм. Все так ужасно. Как бы тут холодно. Постоянно снег 9 месяцев в году. Тут какие-то пингвины по городу бродят. И как бы нечего есть. Я страшная, ужасная. У меня 3 груди и все на спине. Мы об этом что ли говорим? Нет, нет. Просто посмотри по сторонам. И посмотри, что вообще в мире творится. И где ты находишься. И может ты начнешь просто ценить то, что есть. Может ты просто не ценишь, что у тебя есть. Сидишь, ну я не про тебя говорю, а как вариант. То есть та схемка, которую ты нарисовала. Ты живешь в хорошем, чистом европейском городе. Молода, красива. У тебя окружают хорошие друзья. Ну, и ты, ну вот у меня там нету чего-то. Ничего страшного. Не бросается в глаза, что ты вот не ела 4 дня последних. Ну, поэтому смотри, ищи. Может, не там ищешь. Может, не те мотивы. Может, ты не протащила эту деятельность через 8 вопросов. Может быть, ты неправильно замуж собираешься выходить. Потому что нету. Ты берешь и ничего не делаешь для этого. Понимаешь, вот уроков очень много может быть. Подумай, как делать правильно и сделай. Все ж хорошо. Знаете, как есть шутка. Дорогие россияне, отправляйте, пожалуйста, своих детей в туристические поездки в Монголию. Пусть они с детства будут патриотами. Пусть они с детства любят свою родину. Понимаете? Мне жали ботинки, пока я не встретил безногого. Видишь, как хорошо. Полегчало. Логика кармы. Ну, я думаю, ВКонтакте, если полезть, то можно найти. Да, да.
Получается, смысл жизни — это найти свое предназначение и полностью его выполнить.
Смысл, да, потому что твой смысл жизни, твой амплуа совпадает с целью жизни. Развить отношения с Богом. Потому что часть твоего предназначения, предназначение — это участвовать в задумке Бога. То есть у Бога есть здесь план определенный. И ты можешь быть частью этого плана. И ты будешь жить либо часть плана Бога, либо вопреки плану Бога. Он переживет, поверь, и то, и другое. У него хватит могущества. Ты не переживешь.
То есть, если ты правильно нашел свою профессию, скажем, приземленную, свое предназначение, то это плюс тебе, потому что это,
да,
помогает,
конечно,
тебе не отвлекаться, а заниматься своим собой.
Да, потому что когда человек занимается своим предназначением, ну, когда он находится,
он, что я не там,
конечно, во-первых, он счастлив,
да,
во-вторых, он благодарен. Потому что он реально видит, что Бог ему дал много удивительных вещей. Человек становится, перестает быть, ну, жертвой.
Вот это не отвлекает его.
Нет, конечно. По идее, нет. Поэтому в далекие времена существовала система варнашрамы, так называемая. Когда материалистичная абсолютно система, она помогала человеку успокоиться в этом мире. Да, заняться тем, чем надо, урегулировать свою жизнь, добиться, ну, условного материального какого-то счастья. И при этом он тогда может уже начать смотреть по сторонам и заниматься какими-то духовными практиками. Потому что когда человек в полном хаосе, ему очень сложно это делать. А люди, которые начинают заниматься духовной практикой, это либо страдающие, либо нуждающиеся, либо любопытные, либо ищущие абсолютную истину. Это вот те, кто начинает заниматься духовной практикой. Но прежде чем по-настоящему заняться, он все равно должен будет урегулировать свою жизнь. То есть он столкнулся с духовной практикой, узнал какие-то знания, он все равно должен будет чем-то заниматься. Он должен будет определиться со своим аварной, со своим ашрамом, со своими духовными практиками. Его жизнь должна будет стабилизироваться и подняться до уровня благости. Только с уровня благости он сможет заниматься духовными вещами. Из невежества вылезти сложно. Люди в невежестве, у них все плохо. Они, люди в страсти, они говорят: Боже, надо пахать, надо делать, мы добьемся, мы сад построим, саду быть, пока в стране советской люди есть. Да. То есть в будущем все будет там, когда-то они пашут, 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 им не до Бога. Какой Бог, о чем ты говоришь? У меня сегодня еще 6 встреч. Это в страсти. В благости люди понимают, что этот мир полон гармонии, все хорошо. Никто с твоей тарелки не заберет и лишнего не положит. Все, что ты выделено тебе как доля, ты получишь. Не, на чужую долю не надо рот раскрывать, потому что это вредно, будут болеть зубы. И вот в таком духе человек из благости может начинать двигаться. Из невежества в духовный мир никто не попадает. Невежество, страсть, благость, потом уже шуда-сатва, чистая благость, духовная благость. Поэтому урегулироваться, стабилизироваться всегда нужно. Другое дело, бывает, что человек, он так стабилизировался, ему показалось, что это он сам этого добился. Что это из-за того, что у него хорошее образование, из-за того, что он молодец, из-за того, что он крутой перец. Ему тихонечко сначала Бог на ушко скажет: это не так, я во всем виноват. Это я все делал. Не, отстань, отстань. Он так по плечику стухнет, ты не надо, я сам, я сам. Потом такой удар в челюсть, ты в нокдауне. А, вот что ты имел в виду. И заново. Начинай стабилизироваться. Поэтому мудрый человек — это тот, который стабилизировался материально, понял, кто источник этой стабилизации, что нужно в это, ну, чем нужно заняться. Чем нужно заняться? А заняться именно своей санатанадхармой, вечной обязанностью. Начать благодарить Бога, начать, ну и так далее, и так далее.
Преданный человек.
конечно. Ну, вот, да, да. Ну что, предлагаю на этом закончить. Как-то мы логично... Я думаю, что мы никак не могли закончить? Важный вопрос остался в конце. Хорошо, что вы спросили. Спасибо.